Итак, здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и никто меня не может с точки зрения администрации как-то там трактовать, чтобы сделать выводы. Чего я вам желаю. Сразу хочу сказать, вот мне Славик попросил, говорит, Вашнава Прана, как ты делаешь лекции? Как я делаю лекции? Я говорю, я не знаю, как я. Я могу сказать, как вот эта лекция получилась. А с некоторых пор, значит, мои дети перестали смотреть мультики. Ну, не то, что они перехотели, просто я решил, что им хватит. Потому что, ну, советские они уже все пересмотрели, а иностранные там ничего хорошего нету, да. И они переключились на советские фильмы всякие, вот фильмы. Там Буратино, да, помните там? И, ну, и что там еще? Морозко, вот такие вот вещи, вот такие. Там сколько им... Сколько им лет? 6,4, по-моему, да? Да. И вот однажды я нашел такой фильм «Честное волшебное». «Честное волшебное». Они один раз посмотрели, а потом Алиса сама уже по Ютубу лазит, вот, знает, как там. Вот. А я смотрю, они еще раз смотрят. Я говорю, хватит, надо, чтобы в голову что-то новое же заходило. Они смотрят еще. Потом... Влад ко мне подходит, но этому 4, да? Он подходит и говорит, хочу честное волшебное. Я говорю, вы что, с ума сошли? Одно и то же, ну, что, зомби? Они смотрят вот так вот на него. А потом смотрю, когда Наташа, жена, подходит и тоже с ними вот так вот смотрит. Я думаю, что-то тут не так. Может, самому посмотреть? И лекция поэтому будет называться «Честное волшебное». «Честное волшебное». Всякое честное, но волшебное, волшебное, честное. Честно, вот честное пионерское было, а это честное волшебное. Вот. И я, конечно, так и не посмотрел этот фильм и не рискую вам его предлагать. Но когда я посмотрел комментарии, там, вот, умеют же снимать. Вот как раньше это снимали, а сейчас. И там все, что я помню, там это сказка, там мастер звон, волк, там чистая струйка, и там какая-то девочка. Марина, которые помогли избавиться от трусости, неряшливости и что-то там еще. И, ну и от лени. И весь фильм идет под слоганом «Сойдет и так». «Сойдет и так». Там такая волшебница, я сразу нашел волшебница, которую так и зовут, «Сойдет и так». И на ней вот фильм тоже держится, она играла Алису вот это вот. Там, да, помните, да? Буратино, да. Не-не-не-не-не, Лису Алису и кот Базилик. Пока на свете там есть дураки, с обманом жить с руки. И вот она играла вот эту волшебницу. И вообще молодец. Не помню, как ее там. Вот. И вот есть такое... У Роберта Рождественский стих. Я его сейчас прочитаю. «Мир погибнет не от обжорства, не от козней чужих планет, не от засух и не от морозов, не от ядерных сверхракет. Мир погибнет, поверив в лозунг добродушный». А, не в рифму сказал. «Не от засух и не от морозов, не от ядерных сверхатак. Мир погибнет, поверив в лозунг добродушный. Сойдет и так». Вот сойдет и так. Вот Роберт Рождественский, поэты, они вообще, они могут что-то такое сказать, что и сами не понимают, но там точно мудрость. Вот, и вот там эта злодейка сойдет и так, и она там весь фильм. И она так хорошо играет, что после нее хочется прямо сказать, сойдет и так, сойдет и так. Она там песню поет, сойдет и так. Но весь фильм говорит, что кто только скажет это слово, сойдет и так, начнутся проблемы. Все надо до конца доводить. Нужно взять себе руки, выполнять как положено. И, в общем, ну, фильм, конечно, хэппи-энд. Девочка исправилась, многое поняла, что надо все добросовестно делать. Нашла друзей, прошла испытания. Ну, как все в сказке, да? Вот. И вот эта злодейка сойдет и так, там она как-то там обмолвилась, проговорилась, что если у девочки проснется совесть... то с ней ничего сделать-то нельзя. То она сразу будет все делать добросовестно, то она неуязвима для вот этой всякой нечисти, которая там по фильму тоже бегает. Если проснется совесть. Вот. А Есть китайское такое изречение, что совершенно мудрый человек – это из введения в книгу перемен. Все доводит до конца. Причем совершенно мудрый человек, говорится, что это сам Бог. Вот они Бога так называют. Совершенно мудрый человек. Если Бог доводит все до конца, Библия говорит, что Бог доводит все до конца. То, что он начал, обязательно будет закончено. Если человек с Богом, то есть с совестью, то он тоже будет все доводить до конца. Вот к чему вот такой вот мудрый фильм. И человек с Богом, это сплошная мистика, об этом все священные писания говорят, и когда тебе действительно что-то хочется делать, не за деньги, не за то, чтобы тебя там похвалили, тогда мистика будет сопровождать всю твою вот эту деятельность. И когда вот оно честно, ты на совесть делаешь, на совесть, а не за деньги, и не потому, чтобы тебя похвалили, вот тогда оно и волшебное. Потому что на совесть, то есть честно ты делаешь, потому что он же Бог же, он же истина, он же правда. И если ты это единственное правдивое действие, тогда вот оно с ним. Вот. Он сам волшебник и повелитель волшебников. В Гите говорится, я повелитель мистиков. Мистиков, мистиков. И вот тогда шлока 78. И все. И тогда ты можешь сказать честное, волшебное. Честная пионерская, честная волшебная, как вы думаете? Вот раньше было честная купеческая, да? На чем мы остановились? Что если мы совестью, теория говорит, что если ты совестью, ты с Богом. Если ты с Богом, то ты волшебник. Волшебник. А чувствуем ли мы себя волшебники? Если у нас, ну, вот такое могущество быть волшебником. Я вопрос задам по-другому. Сколько надо времени, чтобы стать волшебником? Сколько надо времени, чтобы стать, ну, горнолыжником, да? Сколько надо времени, чтобы вот вести, есть какие-то курсы, ПТУ, университеты, институты. И там четко определенные сроки, там 3,5 года институт, например, да? И ты туда выходишь, какой-то специалист. Откуда-то взялись эти 3,5 года? Вот. Или там какие-то ПТУ, или школа, почему-то 10 классов. Сейчас сокращают все это, комкают учение. Но раньше вот как, что не умещаются. Или говорят вот учителя, вот мы не укладываемся мы в часы. Вот, давайте ту пятидневку, а то раньше шестидневка была и так далее. И сколько надо времени, чтобы стать волшебником? Потому что все священные писания говорят, а мы волшебники и есть. И пока ты не волшебник, пока ты вот так вот, у тебя ничего не получается, пока ты вот так не влияешь на мир, ты еще заготовка, ты просто пенек с глазами, хуже, чем животное, потому что животное, оно вот уже животное, и оно уже в порядке, а ты человек, ты еще не достиг этого статуса человеческого. Сколько времени надо? Вот. И поэтому мы не будем смотреть, сколько надо каким-то специалистом стать, каким-то специалистом. Вот что говорят наши вот эти апологеты. Вот Бхактивинода Тхакур считает, что достаточно, чтобы очиститься. Ну, мы какие временные промежутки есть, это же изменение сознания, да, стать волшебником. Вот ты не волшебник, а волшебник, это же другой мозг. И вот очистится. Все говорят, очистится, очистится, очистится. Сколько надо времени очиститься? Бхактивинода Тхакур говорит, один раз надо произнести святое имя Бога. Причем вообще любое, не обязательно там Кришна. Любое. Один раз. Но чисто. То есть правдиво, искренне. Один раз. И в этот момент вот ты произнес имя Бога, и все. И карма тебя не трогает. Потому что у волшебников кармы нету. Человек, который в карме, он, ну, как в окопах, кандалы, он не может ничего сделать, ему освобождение какое-то надо. А это волшебник, сам творит реальность. Вот. Ну, правда, это одноразовая такая помощь, один раз произнес имя, и вот ты чистый, и можешь после этого. Поэтому говорят, в народе надо помолиться перед каким-то делом, чтобы оно там как-то пошло. Потому что, чтобы тебе карма там не помешала. И народ интенсивно этим пользуется. А как вот, чтобы вообще очиститься раз и навсегда, и не было как рецидив, болезни на меня, вот на какая-то вот эта карма такая, которую я не хочу, а вот эти последствия, которые, то есть я не свободен. Он говорит, надо, да, святые имена повторять сколько? Говорит, две недели. Две недели. Организованные религии говорят, надо повторять, повторять и повторять, и всю жизнь, и чем дальше, тем больше. И там 16 кругов, вот я как-то повторял, это ну, 2 часа уходит в сутки. 2 часа в сутки от этого вот, отдай. Не слишком ли много времени? Говорит, нет, не слишком. И многие говорят, вот если я отдам, например, вот Мартин Лютер, вот этот протестантский, вот этот, который протестантство организовал, он говорит, если я помолился, а он говорит, у меня постоянно нехватка времени, то у меня все срастается. А если не помолился, потому что сэкономить не получается. То есть в этом что-то есть. Но молиться надо, опять же, честно. Честно. Если ты умеешь честно молиться, молись. Не умеешь честно молиться, лучше не надо. Будет только хуже. Вот. Но определенный срок, понимаете? Но организованная религия говорит, нет. Им не нужны просветленные, очищенные. Им нужны постоянно грешные, пожизненно. Потому что кто же элиту-то кормить-то будет? Очистились и пошли дальше. Примерно как по аналогии медицина не заинтересована, чтобы люди выздоровели и здоровы как-то жили. Им надо хронически больные. Раз уж попался на крючок, так что все постоянный клиент. Здоровый, нездоровый, иди сюда, сейчас прививочку сделаем, сейчас мы тебя осмотрим. А раньше разве вообще об этом думали? Нет, вот прижало, пришел. Вот. Ну, некоторые говорят, это мы говорим о так называемых духовных практиках. Но если мы обратимся к психологам или просто к ученым, которые говорят, что избавиться от вредной привычки или завести полезную привычку человеку достаточно 2 недели, если он... Ну, поставить себе такую цель. То есть, вот какие-то... Он будет с ней бороться с вредной привычкой. Или хорошую, рано вставать, например. Да, вот рано вставать. Хочешь, не хочешь. Дождь, не дождь, там, который на мозг, да, и ты все равно встаешь, там, будильник, любые. То через 2 недели ты это будешь делать, не делая никаких усилий. Это, ну, организм перестроится. Но сначала надо как-то его... поддержать такой аскезы. Так же и с хорошими привычками обстоит. Но некоторые говорят, для особо одаренных, там, в смысле тупых, 3 недели. 3 недели. 3 недели. То есть мы тут видим не какую-то святость, а простая физиология, какие-то циклы в организме, которые в каждом человеке ходят, и это статистика. И поэтому я рискну сказать, что чтобы стать волшебником, нужен определенный конкретный срок. Если, конечно, ты... То есть... Что значит волшебник? Это значит разговаривать с Богом. Это значит нарушать все физические законы, химические законы, биологические законы. Ты сказал, и твое слово реализуется. Ты сказал, отпускаю грехи. У человека там, и оно отпускается. И у человека болезнь пропадает, понимаете? Потому что священник раньше не священник, если он не мог отпускать грехи. Отпускать грехи, это значит прекращать карму, прекращать причинно-следственную связь. Вот. Это власть. Но то есть перестать. Так, на чем я остановился? Остановился, что максимум 3 недели. Максимум 3 недели. Некоторые эксперты настаивают на более 3. А вот Бхагавадгита 18.66 вообще говорит, что мгновенно можно. Но это для рисковых людей. Если человек рискует, там написано, и ты. Просто предайся мне, не бойся ничего, это для храбрых людей, сразу бах и обрубил. Просто предайся мне, и потом уже от Бога не отставай. И потом на тебя посыпется все, чистка сама по себе произойдет. Итак, за сколько времени, после того, как я стану хорошим, или даже не стану хорошим, то есть чистым, а просто пойду за Богом еще грязным, если я пойду, он мне обещает, я избавлю тебя от кармы, то есть очищу по-другому. Сколько я стану волшебником? И исследователи долго и всесторонне изучали этот вопрос. И пришли к выводу. За 10 тысяч часов каждый человек может стать волшебником. Попросту верующим. По-простому верующим. Если человек верующий, не волшебник, он никакой не верующий. Он играется в это верующее. Если у него там болит, то есть он озабочен простыми вот этими вещами. То есть у него своих проблем уже нет у верующего человека. Просто нет, они уходят. У волшебника ничего там болеть не должно. 10 тысяч часов. Много это или мало? Интересно. Я сейчас зачитаю, что я имею в виду. Мне попалась на такая статья, называется «Правило 10 тысяч часов». Это Есть такой человек, его зовут Малкольм Гладуэлл. Взялся доказать, что гениями не рождаются. А что он имеет в виду? Имеет в виду, что вот, ну, например, есть Моцарт, вот такой гений родился, а остальные просто там по клавишам барабанят и непонятно что, сами не понимают что. Есть специалисты от Бога, ну в них ну явно Бог, вот как Моцарта повторить никто не может. Или там Бетховен, который там, ну неважно. Не обязательно это вообще какой-то пианист, это часовых дел мастер может быть, это который и исцеляет, вот у него вот по этому поводу Бог сидит, он по этому поводу, это называется еще Божьи дары или дары Святого Духа. Он в тебе активирован или нет? Или говорится, Бог говорит, что ну, в каждом предмете я то и называет, а в человеке я талант. А если в тебе нет никакого таланта, то в Бога в тебе нет, или ты его не включил. И вот он, оказывается, включается за 10 тысяч часов. То есть, вот ты можешь сразу его начать включать постепенно. То есть, на это надо время, это процесс. Это процесс, как избавиться от алкоголизма или завести хорошую привычку. Стать волшебником каждый из нас за 10 тысяч часов. И не, это все равно, что вот войти в баню, ты все равно вспотеешь, понимаете? Ты входишь в эту атмосферу, и ты вот хоть медитируй, не медитируй, вот эта атмосфера. Ты входишь в Божью атмосферу, и за 10 тысяч часов тебя начинает парить. Из тебя что-то, пот начинает выделяться. Ты от этого как-то отказываешься, от пота. То есть организм сам от этого. И вот ты чистый такой. Выходишь такой из бани, из парной, и вот ты такой волшебник. Ну, надо париться 10 тысяч часов. 10 тысяч часов. И в результате ты становишься не просто вот с волшебной палочкой, исполняешь все их желания. Ты конкретно что-то делаешь. Потому что и дары Божьи, они даются каждому свои. Это слово, этот пророчествует, ну кто чего там, кто дар исцеления, у кого чего, кто книжки хорошие пишет, кто просто приходит, у всех хорошее настроение. Петь он может. Это христиане говорят, помазанный певец. То есть если он там помазанный, его слушать хочется, если не помазанный, уйди уже. Это, вот. Есть такое, что завораживает. И исцеляешься около него. И вот у всех Божьих людей, что бы они ни делали, часы ремонтировали или ну все что угодно, рядом с ними выздоравливаешь, потому что Бог с ними рядом. Рядом с ними просто хорошо находиться. Вот. Это, кстати, вот как наладить отношения. Становишься Божьим человеком, ты устанешь уже от этих друзей, они к тебе так будут липнуть. Итак, дочитаем. А вообще, так, в общем, он взялся доказать, что гениями не рождается, становится в результате упорных занятий любимым делом. Не абы чего, а любимую. И у каждого есть такая фишка изначально. Вот. И вот я зачитаю отрывки. Называется «Гении и аутсайдеры». То, что мы называем талантом, это результат сложного переплетения способностей, благоприятных возможностей и случайно полученного преимущества. То есть у каждого кто-то бегает быстрее, у кого-то слух. Не надо развивать, он уже с таким... Подчиняются ли эти возможности какой-нибудь закономерности? Как выясняется, да. 20 лет назад психолог Андерс Эриксон вместе с двумя коллегами провел исследование в Академии музыки в Берлине. Студентов-скрипачей разделили на три группы. В первую вошли звезды, потенциальные солисты мирового класса, уже признанные. Во вторую те, кого оценили как перспективных. А в третью студенты, которые вряд ли могли стать профессиональными музыкантами, в лучшем случае учителями в школе. И всем стали задавать вопрос, когда их разделили, и стали задавать одни и те же вопросы, и в каждой группе отвечали по-разному. Когда они начали там, все они обычно одинаково начали, где-то в 5-7 лет, они начали там пиликать на этой скрипке 2 часа в день. 2 часа в день, а все остальное там играли в футбол и так далее. Потом где-то, когда 14 лет, они стали где-то по 8 часов в неделю, то есть 3 дня в неделю. Это вторая группа, вторая там, и третья. А потом, и вот первые так и остались 2 часа в неделю, вот они уже там по 21 году, им, они так 2 часа в неделю пиликают и все. А те в 14 лет уже дальше, а те, которые звезды, вообще по 8, по 16 часов в день. Не, не в день, извиняюсь, в неделю. И я так подумал. То есть, смотрите, есть люди, которые, и кажется, одно и то же, да, на скрипке, да, на нервах пилить. И вот это талант, это подразумевает, ты берешь что-то вообще одно и углубляешься туда. Вот бесталантный человек, он и про это все знает, и про это, и про это. И долго на одном задерживаться, бездарь, не может. А талантливый человек, он чем больше занимается этим делом, тем интереснее ему становится. Он делает оттуда открытие. И когда он это что-то исполняет, все так просто говорят, ничего себе, как это так вообще можно. Там как из рога изобилие, больше, больше, больше. Поэтому не надо все в себе дрессировать, а найди, в чем тебе интерес не пропадает, энтузиазм не пропадает. Вот. И вот еще, вот и выяснилось, те, которые уже звезды, когда я говорю стать волшебником, я подразумеваю человека мирового класса. Мирового. То есть его, ну, в любой точке мира признают как от Бога. Мирового, не просто знает в своем квартале. И каждый это может, абсолютно каждый, за 10 тысяч часов. Что так долго-то? Ну, во-первых, жизнь, а что такое 10 тысяч часов? А если и в среднем это 10 тысяч часов накапливается за 10 лет. Это 10 лет ты занимаешься одним и тем же. И потом только раз у тебя происходит качественный скачок, и ты вообще, ну, кардинально от всех отличаешься. А кто-то вот не выработал их, вот, не выработал эти 10 тысяч часов, он вроде бы долго делал, а все равно не мирового класса, все равно не волшебник, все равно как не от Бога, не от Бога. Вот надо вот перейти какой-то барьер. Я зачитаю, ну, примеры тех, которые перешли этот барьер. Ну, вот. Дочитаю про этих студентов. Почти все студенты стали играть в одном возрасте 5 лет. Первые несколько лет занимались около 2-3 часов в неделю. С 8 стали проявлять различия. Лучшие студенты упражнялись больше остальных. И к 9 годам по 6 часов в неделю. Немного же, да? Понимаете, Бог как делает. Он не говорит, что вот тебе крупный такой кусок 10 тысяч часов. Это неподъемное дело. А у меня еще другие, как... Кто-то говорит анархия. Анархия — это то, что, ну, не нужно. Не нужно. Какие-то привычки. А я люблю телевизор посмотреть, а я люблю в хоккей там с пацанами поиграть, а я люблю, а папу, маму пообнимать там, да. И он говорит, пожалуйста, все это делай, но немножечко добавляй вот в это, вот, вот это. Тренируйся. Как вот этот Бобби Фишер. Он тренировался, он набрал, он, правда, не за 10 лет, он за 9 лет стал таким, что ему там этот Корчной аплодировал, когда проиграл его, и при всех там встал так вот и аплодировал. Говорит, это невозможно так играть в шахматы. Потому что он вот это углублялся, углублялся, и для него они стали живыми. Вот этот вот Бобби Фишер. Потихонечку все это делает. То есть он не ломает наши человеческие природы. И от чего-то надо, конечно, отказаться, потому что когда ты становишься, идешь к этому волшебству, ты больше и больше времени тратишь. Кажется, что я это освоил больше остальных, можно и расслабиться. Можно стать таким гуру и учить. Нет, он учится еще больше и больше и больше. Ему самому это интересно. Засасывает. Откуда брать времени? Оказывается, Божий человек, если мы посмотрим вот эти всякие, ну, религии, там надо, ну, не пить, там, не курить, там, не болтать попусту, праджалпа называется и так далее. Вот оказывается, надо отказаться не от наших человеческих вещей, не от папы с мамой, не от своей дхармы, не то, что мне положено делать, а от пить, курить, втыкать в компьютер лишний раз, там, кино посмотреть, потому что это мне интересней. А вот это все называется грех. Отказываться, оказывается, надо от греха. И более того, я от греха не могу отказаться, потому что грех атеисту или безбожному человеку, то есть не волшебнику, а простому человеку-животному, вот этому человеку, грех заменяет развлечение, без которого он жить не может. И он это развлечение может тебе назвать духовными вещами. Вот мы пошли на концерт посмотреть и все. А что ты сам делаешь? Ты вообще волшебник или нет? Тебе скучно. И поэтому, конечно, он говорит, а где набраться времени? А этому оно не надо. Вот. Сейчас никак не дочитаю статью. В багаже середнячков было 8 тысяч часов у будущих учителей музыки, не более 4 тысячи. Это за 10 лет. А у лучших к 20 годам 10 тысяч часов. Затем Эриксон с коллегами сравнили профессиональных пианистов и пианистов-любителей. Была выявлена та же закономерность. То есть дело не в скрипке. Любители никогда не занимались более 3 часов в неделю, поэтому к 20 годам у них за плечами было не больше 2000 часов практики. Профессионалы, напротив, каждый год играли все больше и больше. К 20 годам каждый из них имел в багаже 10 тысяч часов. Любопытно, что Эриксону не удалось найти ни одного человека. Это те, которые вот по святым местам прикоснулись к человеку. В меня это сейчас переползет, и я вообще такой молодец. Не нашли ни одного человека, который добился бы высокого уровня мастерства, не прикладывая особых усилий и упражняясь меньше сверстников. Не были выявлены и те, кто вкалывал бы изо всех сил, но не вырвался вперед, просто потому, что не обладал должными качествами. Кто вкалывает, ему становится интересно, оказывается. Потому что когда долго медитируешь на что-нибудь, как у китайцев есть такая практика, это в притче какой-то слышал, мужчина привел гуру ученика и говорит, ну давай вот сделай из него просветленного что-то, вот он что-то, он, ну давай. Взял, повесил сушеную рыбу за хвост, там, половину обглоданную, и говорит, вот смотри на нее целый день. И вот он смотрит вот так вот. Не заставлял, он смотрел. Когда долго что-то делаешь, всегда будет результат. Долго. Ты вникаешь в суть вещей. А так поверхностный взгляд, это как, знаете, колодец можно по метру выкопать, там, а можно в одном месте копать и дойти до воды. Вот. И когда... И папа спрашивает сына, ну, что он тебе там, что там он тебе говорил, что ты заставлял? Он говорит, ничего, на рыбу сушеную заставлял смотреть. Он говорит, ну ладно, может быть, завтра. 3 дня смотрел на сушеную рыбу. Он говорит, так, какой-то негодный учитель, забираю. И вот они идут, это с этим отец с сыном. И разъяренный бык, вы когда-то видели племенного быка? Это просто, это машина, он в 2 раза длиннее коровы. Я когда первый раз увидел, я даже не подумал, что бычков видел вот так вот, они как коровы. А это вообще что-то чудовище. И вот этот племенной бык, когда он срывается, и вот он преградил им дорогу. И тогда этот мальчик что-то вот так вот ладошкой сделал, и тот раз так, и лег вот так вот. И тот, иди к учителю, учитель правильный. У мальчика возникли какие-то вот... То есть он стал знать, что делать в какой-то ситуации. Просто глядя на какую-то сушеную рыбу. Ну... Не знаю, я не собираюсь глядеть на это, на сушеную рыбу, но просто в подтверждение вот этой вот концепции. Итак, не были выявлены и те, кто вкалывал бы изо всех сил, но не вырвался вперед, просто потому, что не обладал нужными качествами. Оставалось предположить, что люди, способные поступить в лучшую музыкальную школу, отличались друг от друга лишь тем, которые, насколько упорно они трудились. И все. Кстати, лучшие студенты работали не просто больше, чем все остальные. Они работали гораздо больше. Гораздо больше. А как можно работать больше? Потому что им становилось все интереснее и интереснее. Знаете, что такое интереснее? Это значит, Бог тебе сказал. Потому что Он и дает энтузиазм. Если тебе неинтересно, и ты долго, и вот это нудно, и потом всем жалуешься, как ты вот... такой бедный, несчастный, значит, не Бог тебе сказал, просто подзаработать решил, или, ну, как-то там прославиться, или как-то отличиться перед всеми, или обзавидовался, или у кого-то увидел, решил взять с него пример. Не надо брать ни с кого пример, когда Бог говорит, Он и спонсирует. Мысль о том, что достичь мастерства в сложных видах деятельности невозможно без обширной практики, не раз высказывалась в исследованиях профессиональной концепции. посмотрели других всех, даже уголовников, потому что стать вором в законе, оказывается, надо воровать 10 тысяч часов. Понимаете? Везде это работает, и в плохом, и хорошем. Везде. Везде. Ученые снова вывели это волшебное число, ведущее к мастерству. 10 тысяч часов. Невролог Даниэль Левитан пишет, из многочисленных исследований, то есть этим занимались многие люди, вырисовывается картина следующая. О какой бы области ни шла речь, для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется и нам надо не меньше. Вы знаете, почему мирового класса? Потому что такой, как я, единственный. У меня должно быть первое место в мире. И у каждого. Нет таких отпечатков пальцев, как у меня, ни у кого. Понимаете, мы все не просто какие-то лидеры. Но ты почему-то не стал волшебником. Не стал волшебником. От этого проблема. А нам надо стать волшебником. Еще будешь рождаться сколько раз, чтобы стать волшебником. Потому что это... Стать волшебником, потому что Бог-то волшебник, а я ж его ребенок, да? Чего я должен быть простым? Я тоже должен быть волшебным. Тоже должен иметь ту силу, ту власть. Ну, в каком-то там статусе. У каждого своя задача, это уже призвание, предназначение, другая тема, ну, смежная. Итак, для достижения уровня мастерства соразмерного со статусом эксперта мирового класса требуется 10 тысяч часов. Кого ни возьми, композиторов, баскетболистов, писателей, конькобежцев, пианистов, шахматистов, отпетых уголовников и так далее, их число встречается с удивительной регулярностью. 10 тысяч часов. Это примерно 3 часа практики в день. Или 20 часов в неделю на протяжении 10 лет. Это вы, многие, наверное, знают Патита Павана такого, знаете, да? Вот вы знаете Патита Павана, да? Ну, это такие лекции дает. Вот. Кто-то осмелился сделать ему замечание. Что вот вы вот не так немножко лекции читаете. Он говорит, так. А скажите мне, сколько тысяч лекций вы уже прочитали на него? У него количество лекций исчисляется тысячами. Тысячами. Представляете, он сделал такой марафон, вот взял Бхагавад-гиту, я еще не слышал, чтобы кто-то такое сделал. Бхагавад-гита, сколько там это, 600 этих, по-моему, 600. Не помню, я брать не буду. Ну, много, да? И вот на каждый текст он дает 2-3-часовую лекцию, всю Бхагавад-гиту. Сколько там, там 78-я последняя шлока, 78-я. 78 лекций. О, что я говорю, 78-я. 78-я это 18 главы только, а этих глав 18, понимаете? И вот он на дисках это говорит, посчитайте сколько. Это сколько текста надо сказать. И он достиг такого совершенства. Вот легко говорит. Почему? Потому что он долго это делал. Это, разумеется, не объясняет, почему одним людям занятия идут на пользу больше, чем другим. Но пока еще никому не встретился случай, когда высочайший уровень мастерства достигался бы за меньшее время. Никому. Складывается впечатление, что ровно столько времени требуется мозгу, чтобы усвоить необходимую информацию. И это относится, кто-то скажет, а как же вундеркинды? И вот Моцарт, да? Вот Моцарт. Ну, Моцарт очень необычный человек. Но самое интересное, что его ранние произведения на протяжении 10 лет вообще, ну, это полная посредственность. 10 лет. То есть он с самого детства начал сочинять музыку, не играть, а сочинять. И посредственность. Просто посредственность. Можно выкинуть в мусор. Никому не надо. Записывать ноты никто не собирался. И только через 10 лет первое произведение, которое записали, сказали, вот и стоит сыграть где-то. 10 лет он сочинял музыку, Моцарт. А другой эксперт сказал... Ну да, это была первая ласточка. А потом все, когда подряд волшебные его произведения пошли, когда он 20 лет занимался музыкой, сочинительством, только через 20 лет. И там каждое произведение шедевр. Каждое произведение шедевр. То есть он куда-то вот нырнул, Моцарт. Ну, про Бобби Фишера я там говорил. Там. Или вот, например, Битлз, да, вот они выскочили, как черти с коробочки, так раз и завоевали весь мир сразу, да. А нет, не так все было. Это они там, это ливерпульские ребята, они там приходили и играли какие-то популярные хиты 3 часа в день, одни и те же. Потом их пригласили какой-то там, какой-то ночной клуб, и их пригласили, этих Битлз, в Германию, в Берлине, по-моему. В Берлине. В Гамбурге, да? Вот. Спасибо. А то чуть не соврал. Вот. А там же. И они были обычные ребята, но там было условие играть без перерыва. А когда без перерыва, ты же не будешь одну песню без перерыва играть. И там народ приходит, то ходит, они играют, а то с вечера начинают, и там до 12 ночи, а потом они стали нравиться другим, и они стали до 2 часов ночи считать. И они там набрали эти 10 тысяч часов. И потом они поехали в Штаты, и там сразу захватили всех. И там каждый... Каждая их песня хит, каждая песня хит. То есть они тоже отработали вот это все. Вот их весь секрет. Вот что Ленин рассказал о тех выступлениях. Мы становились все лучше, набирались уверенности. Иначе не могло быть. Ведь нам приходилось играть вечера напролет. В Ливерпуле мы выступали в лучшем случае по часу. Да и то играли только хиты. Одни и те же на каждом выступлении. А в Гамбурге нам приходилось играть по 8 часов к ряду. 7 вечеров в неделю, так что, то есть, понимаете, 7 вечеров в неделю, это каждый день по 8 часов. И на публику, это не тренировка была, на публику. Так что, хочешь не хочешь, надо было стараться. И когда их ждал шумный успех, у них было 1200 живых концертов, ну, непонятное число, но это больше, потому что современные группы за все время своего существования столько не дают. Вот они уже прославились и уже сдают столько, и они столько не выступали. То есть это просто очень много. Очень много. Суровая школа Гамбурга, вот что отличало группу Битлз от всех остальных. До Гамбурга они не знали, что такое дисциплина на сцене. Но вернувшись, они играли в стиле, не похожем ни один другой. Это была их собственная находка. Вот. Или вот у нас этот... Кто-то знает, кто такой Александр Хижняк? Это полтавский боксер. Чемпион мира. Что, не знаете? Вы когда-нибудь посмотрите его. Когда он выходит, он не в тяжелом весе. Когда он выходит вот так вот, и против него он просто избивает. Бьет. Тот раз, как-то обороняется, потом он устает, а этот не устает не просто, а он еще бьет его, пока не завалит. Этого бьют, этого не бьют. Но если посмотреть, а он посвятился, посвящение. Вот посвящение — это когда я вырываю время от чего-то такого неважного, вот что мне нравится. То есть это жесткий режим дня. Это какая диета? Это не то, что там пить, курить, развлекаться, какие-то там эти бары, рестораны, этого ничего нету. Вот такое. И когда он приходит туда, и ты думаешь, как это можно? Но когда ты видишь, насколько он посвящен в это, ты то, в что ты посвящен. Если ты ни в чего не посвящен, ты никто. Никто, не волшебник ты. И ты будешь всю жизнь доказывать, что ты кто-то. Отсюда разлад, взаимоотношения плохие. Отсюда вот я психую, потому что стань кем-то. И тебе ничего доказывать не будут. Не надо доказывать тебе будет ничего. Ты должен кем-то стать. Волшебником. Не просто, потому что когда ты волшебник, тебе это все равно. Тебе просто так интересно. Если кто-то что-то достиг и начинает этим хвастаться, это так заметно, аж противно. А если ты волшебник, ты это скрываешь, а скрыть не можешь. Вот аж светишься. Вот и все. Все остальное, стань волшебником. Все остальные твои человеческие моменты, взаимоотношения, здоровье, психика твоя, там, родственники, зарплата, что угодно, они просто будут в порядке. Тебе об этом беспокоиться даже не будут. И ты об этом даже думать не будешь. Вот. Это как, есть такая ведическая история, такая знаменитая, когда один монах решил стать святым. Вот святым. Вот он уверовал сильно там в Бога. Уверовал. И вот он там это раз. Свои вот эти практики, молитвы. И все бы хорошо, но его отвлекла одна женщина. Одна женщина легкого поведения, причем женщина. Не просто какая-то такая, как это, целомудренная. Просто посмотрел и влюбился вот так вот сразу. И все, она не выходит у него из головы никак. И потом он не выдерживает. Вот если не увижу прямо сейчас, я просто прямо умру. И как назло, как раз буря такая, там эту Гангу надо было переплывать. А там, когда она выходит из берегов, это страшно, это шторм настоящий. А Ганга очень грязная река, там и трупики может плыть. И вот он плывет, и чтобы стал захлебываться, какое-то бревно схватил, вот так вот, выгребает на ту сторону, надо было туда. Вот. Потом, когда он посмотрел, это труп вообще был, он даже не заметил. Потом, и она же жила там не на первом этаже, а где-то там, и все это по лианам, лиана срывается, потом нашел нормальную лиану, раз, это казалось какая-то там кобра, анаконда, змея, в общем, какая-то серьезная такая. Змея так смотрит на него, знаете, это когда, вот, когда пьяный человек, он как-то на своей волне, и злая собака сидит, и она как-то... А он такой наглый, такой, совершенно не боится, идет, она так ошалела, смотрит на него, наверное, ему можно, да, проходить мимо, и кусать его нельзя. Так эта змея так смотрит на вот этого святого. И он так весь исцарапанный, пристает перед ней, а она смотрит, и она понимает, откуда он пришел, что ему пришлось пережить, и говорит, и она знает, что он монах. И она говорит, вот если бы ты так Богу молился, ты бы святым давно бы уже стал. И у него так бах, такое озарение, откровение. Вот столько бы усилий, вот с такой бы вот целеустремленностью. А поскольку эта женщина полностью завладела его вниманием, то и слова эти завладели его вниманием. Он так ей поклонился, ушел, начал говорить, что стал святым. И эту женщину поставили в парампору учителей. То есть она является Вартма Прадакшака Гуру. То есть та, которая указала путь. И вот... Там целый вот, везде есть записи, какой святой, кому там что передал. И эту женщину поставили туда, написали ее имя, потому что не было бы ее, вот и он бы святым не стал бы. Бубанил бы там себе там что-то, там молитвы какие-то. Вот, то есть, вот это вот такая концентрация, когда все, вот это Бог. Вот Бог вот так направил такого человека. Итак, вопрос, цена вопроса, 10 тысяч. Неподъемно много, но Бог раскидал это на 10 часы на 10 лет, и это все даже реально. И я еще раз на бис повторю, что жертвовать придется временем не нормальными человеческими вещами, а явными грехами, праздностью, вредными привычками, которые скрашивают скуку безбожникам. Вот тебе и все очищение. То есть без таланта, не став волшебником, ты никогда не очистишься. Вот никогда будешь грязный, как свинья. Потому что, ну, как-то надо развлекаться. Нами движет вкус, как всеми живыми существами, вкус. И вкус, пускай грязный, но хоть какой-то, какая-то перчинка. Что для этого надо? Видите, раскидал на 10 тысяч, на 10 лет потихоньку. Просто ты делаешь, смотрите, Бог же не садист, ты просто делаешь немножко больше, чем все. Ну как это? Вот приходишь на работу и работаешь не от звонка до звонка, потому что тебе же за больше-то не платят, а немножко раньше приходишь и немножко позже уходишь. И принцип такой, когда ты вкладываешь больше, чем тебе отдают назад, ты вкладываешь часть себя и ты начинаешь любить это место, любить. А если на работе проводишь 8 часов, то это 8 часов или каторги, или курорта. Курорт – это когда ты делаешь то, сверх того, что тебе дали. То есть надо вкладываться, вкладываться. Пока ты становишься быть волшебником, смотрите, обратите внимание, вот эти 10 тысяч часов, это альтруистические 10 тысяч часов. Тебя никто не заставляет это делать, ни за зарплату, ни за, за аплодисменты. Это 10 тысяч часов альтруизма. Потому что тебе хочется, если не хочется, не надо, не мучай себя. Если ты, потому что есть еще аскеза, и эту аскезу называются демоническими. Мне надо похудеть, и вот я взвешиваю каждую там корочку хлеба и все такое. Написано, эти люди демоны, они терзают свою плоть, потому что они делают это без Бога. Любая аскеза, которая вот, или я хочу выучить английский язык, или чтобы потом блеснуть, и вот мучаю себя изо всех сил. Но если я это делаю без энтузиазма, то есть без Бога, написано, эти люди демоны. Вот. Всего две, в Бхагавад-гите есть всего два определения демонических натур. Они ненавидят Бога в сердце, то есть совесть, она им мешает жить, потом мешает наслаждаться, потому что она у демона даже подсказывает, может что-то не то, и не дает полностью насладиться. И ненавидят совесть в других людях. В других людях. Это первое. А второе, это аскеза. Аскеза без Бога, понимаете? Не надо себя вот это мучить. Итак, вот тут такая статья по этому поводу. Просто делаешь немножко больше, чем все. Нет звонка до звонка, как все трудишься, а чуть раньше приходишь, чуть позже уходишь. Представьте два растущих дерева. Если одно дерево растет хоть чуточку быстрее другого, оно станет чуть выше, получит больше солнца и дождя. На следующий день, благодаря этой дополнительной энергии, оно вырастет еще немножко выше. Со временем оно будет получать львиную долю солнечных лучей и питательных веществ из почвы. Такое же дерево даст больше семян, а значит в следующем поколении деревьев этого вида станет тоже больше. Этот процесс будет повторяться, пока деревья, которые вначале были чуточку лучше, вот чуточку, не займут большую часть леса. Ситуация, когда совсем небольшое превосходство, со временем увеличится, ученые называют кумулятивным преимуществом. Победитель получает все. Ты делаешь чуть-чуть больше, в результате у тебя получится все. И все говорят, за что ему столько? Он сделал вот настолько больше, а получил все. Медаль, первое место. Вот на соревнованиях, в спорте это сразу видно. А там, где люди не соревнуются, к нему больше уважения, всего-то он заходит, на других все сразу ноль внимания, все на него внимание. Чего? Он делал немножечко больше. Вот чуть-чуть больше. Понимаете, это чуть-чуть больше за счет досуга, который на самом деле хочет нас развлечь. То есть в грехе мы развлекаемся, если нет от Бога чего-нибудь такое, потому что Бог говорит, я приключение. Вот ты что-то сделал, обычные свои дела, от которых просто не отвертеться. Сходил на работу, отдал там почтение папе, маме, там, с детьми своими, привел себя в порядок. Что делать? Поразвлекаться. И вместо этого поразвлекаться ты из досуга больше ниоткуда это время вынимать нельзя. Ты не имеешь права, потому что это дхарма святое. Ты из досуга вынимаешь немножечко времени и начинаешь самосовершенствоваться. Не люблю этого слова, но синоним не успел подобрать. Ну, делать то, что вот твой талант. Ты в этом упражняешься. Никто не видит. Еще 10 лет, может быть, никто не будет видеть. И ты это делаешь. И тебе это нравится. А на следующий день, оказывается, вот когда ты... А на следующий день каким-то образом дхарма уменьшается твоя. Твои обязанности уменьшаются, и это время перетекает из дхармы, тебе вот это время дается свободное. И досуг остается тот же самый. Ну, ты с досуга опять еще вынимаешь время. Вот досуг – это вот тот буфер, с помощью которого ты можешь всю свою дхарму, карму перевести в волшебство. И наступает момент, когда ты делаешь все, что ты делаешь, это ты хочешь. Никакой дхармы и никаких обязанностей нет. Просто это чисто твое желание. Понимаете? За счет досуга. Вот тут аскетизм вот уместен. Но этот аскетизм без Бога очень опасен. Лучше им не заниматься. Итак, победитель получает все. И все смотрят на него, за что ему так везет. За счет того, за что он вот чистый такой, понимаете? талант очищает человека. Такой эффект, как когда небольшая разница в отдаче приводит к несоразмерному вознаграждению, называется эффектом «победитель получает все». Достаточно располагать преимуществом всего в 1% одну пешку. Ну, понятно, да? Одна пешка преимущества, партия выиграна, да? Не важно, что у тебя. Это тебе мат уже все, да? Ты победитель, тебе вот приз денежный или какой. Одну пешку, одну секунду, 1 рубль, чтобы получить 100% награды. Понимаете? То есть мы все победители, но мы этот процент просто на воздух. Мы сделали положенное. Все, я все положенное сделал. Да, и к тебе никто не будет приставать. Но у тебя есть бонус, который ты не используешь. И проходят годы, а ты тот же. А ты тот же. Обратили внимание, те, которые занимаются, они потом не достигли какого-то пика, и вот так вот, они дальше продолжают заниматься. Им просто интереснее становится. Интересней. Вот это и есть познание себя, как вот, вот предыдущий лектор рассказывал нам. Эффект «победитель получает все» характерный для индивидуальных соревнований, часто приводит к возникновению эффекта «победитель получает большую часть в остальных сферах жизни». Оказавшись в выгодной позиции, победитель начинает накапливать преимущества, которые помогают ему побеждать снова и снова. Каждый день тебе капает по 1%. Кто его делает? Ты. Тебе не надо у людей его брать. Это ты вкладываешь. Этот принцип называет, и кто-то скажет, а может как-то не сильно это так по-западному, да? Я сейчас всех победю и буду тут самым красивым. Нет, Священное Писание это говорит. Этот принцип называют эффектом Матфея, по цитате из Библии. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». И мы видим, люди, которые никем не стали, они к старости полные маразматики. Вообще никто. Если по молодости их как-то еще и уважали за просто за какую-то энергию, за вот какие-то шутки, то в старости вообще никто. Написано, отнимется то, что имеется. Почему? Не использовал. Там еще притча есть, там талант раздал там хозяин, один закопал в землю, один там приумножил. У всех забрали, тому отдали. И те, у кого забрали, они делали на 1% меньше. Они сразу завыли. А что это ему по блату? Да потому что он с Богом, а вы нет. Он с Богом, а вы нет. Вы просто живете, проживаете жизнь просто так. Без Бога. Вот вы делаете обязательную программу. Ну, то есть, если вы не будете делать, вас просто в тюрьму посадят. Вы делаете обязательно, просто чтобы от вас закон отвалил просто и все. А вы ничего не делаете. Это просто быть на плаву. А жить вы собираетесь? Если поддержать свое преимущество сегодня, завтра, день за днем, то каждое, то вы будете раз за разом побеждать за счет этого преимущества. И каждая победа будет приносить все лучшие результаты. То есть это и есть правило 1%. Не нужно быть в 2 раза лучше, чтобы получить в 2 раза больше. Реально, не надо быть в 2 раза лучше, чтобы получить в 2 раза больше. Надо быть лучше на 1%. Вот такая вот статья. И под этой статьей, кстати, разгорелся очень ожесточенный спор. Потому что и там было видно, те, которые используют этот процент, и те, которые не используют. И те, которые не использовали процент, то есть посредственности, они на эту статью просто ядом начали плевать. Я зачитаю. Вот пишет первый. Наивность в высшей степени, семейные фирмы, лоббизм, подкуп, коррупция и тому подобное, и так далее, есть везде. Более того, в некоторых странах в той или иной степени все это узаконено. Чоболи в Корее, Кейрейцу в Японии, лоббизм в США и так далее. Хорошо там, где нас нет. А начинаешь вникать и понимаешь, человек везде одинаков, одинаково порочен. Дорогой, вот это вот он сам написал, вот он сам про себя написал. Но я не вижу порочных людей. Вот, извините, не вижу. Другой такой же пишет: на работе надо работать не в два раза лучше, кого бы то ни было, а пусть в два раза хуже, лишь бы быть родственником, знакомым или другом начальника, а все остальное не имеет никакой цены. Вот такое, да. Я опровергаю сразу это, потому что я везде работал, у меня никаких связей не было. Меня начальник призывал и давал деньги. На, я говорю, не надо, на. И Наташа тоже жена, то же самое. Ей просто дают вот такой вот деньги. Она говорит, да не надо, я так сделаю. Вот. И нас продвигали. И те люди, потому что ты от Бога делаешь вот просто так. И Бог говорит ему, а ну-ка обрати внимание. Я не помню, какая-то в Писании написано, простые люди никогда не пристанут перед царями и перед могущественными другими людьми. А Божьи люди, они будут призываться и они будут вознаграждаться. Божьи люди. Это альтруистические люди. Если я надеюсь на вознаграждение, я его никогда не получу. Как это? Хочешь душу сохранить, значит потеряешь однозначно. Здесь то же самое работает. То есть эти 10 тысяч часов ты должен быть альтруистом. Ты не можешь выдумать свой альтруизм, в какой области он появляется, свой талант. Ты талантлив, каждый из нас талантлив только в одном месте, там, где он не так. Мы талантливы, не так, мы альтруистичны только в сфере таланта. Во всех остальных вещах мы эгоистичны. Если мы хотим быть полностью не эгоистичны, талант должен вытеснить все остальное. И нет другого метода. Нет другого метода. Потому что талант это Бог, безлимитный лишь источник. Все остальное посчитано. И я не потому, что я плохой, я такой эгоистичный. Потому что если я потратил свой ресурс, у меня его больше не будет. Бог не возвращает. Когда я в таланте, он мне дает и дает. И сколько я вкладываюсь, столько мне дает. И не оскудевает рука дающего. И опять же, только там не оскудевает. А если я простой человек, оскудевает моя рука. Потому что дающий, он от Бога только может дать. Сам от себя ты не можешь ничего дать. Отдашь, останешься нищим. И сразу посчитаешь, что ага, я ему дал. У меня теперь стало меньше. Я такой вот. А там устанавливается кармическая взаимосвязь. И этот человек на меня еще зуб будет точить, потому что он понимает, он кармически от меня зависим. Он теперь мне должен. А вот если я от Бога ему дам, он меня будет любить, потому что он мне не должен. Потому что я не свое дал, а Божье. Это сразу зависит. И когда за добро отвечают злом, это было не добро. За настоящее добро злом никогда не отвечают. Добро, оно вот от Бога. Это когда ты отдал и забыл. И тогда она вернется и все такое. Когда ты Божье что-то отдал, оно, знаете, универсальное, как клей в БФ, ко всему прилипает. Оно и тому поможет, и тому поможет. А твое поможет, ну это, знаете, как вот я свою кровь никому могу перелить, ну какому-то очень близкому родственнику, да, совпадет ли группа, и вообще считается, лучше не переливать. Мое не всем подходит, оно испортит. Это как пересадка органов, это и не зря эти свидетели Иеговы говорят, нельзя переливать кровь. То есть меняется, у меня душа практически меняется, жизнь меняется, это нельзя мне чужое брать. А Божье можно. Божье не разжижает мое призвание, а наоборот укрепляет. Вот. А то может... Вот еще один нытик такой пишет. В нашей стране еще не научились хорошо платить за хорошо выполненную работу. То есть явно не альтруист, да? На личном примере скажу, что работаю 15-18 часов, за смену 2 дня, через 2, а получаю не больше 14 тысяч рублей, причем с переработками. Работа не из легких, на ногах при обеденном перерыве 20-30 минут. Вы считаете, что это плохая работа? Свои обязанности выполняю на 100%, зарплата мизерная, при этом давление скачет, ноги отекают. Ну, сам себе выдает человек, спина отваливается, да? Оно же за что-то, да? И желудок нет-нет да беспокоит. На полноценное лечение получить невозможно. Нет ни времени, ни средств. Так что сколько бы ты хорошо ни работал, то в нашей стране мы не просто бедные, а нищие. Вот. И вот если бы... Вот, я со своей колокольни, если обобщить эту вот мысль вот этих предыдущих троих вот этих вот, получится одно слово – нытики. Люди склонны перекладывать свою вину за их неудачу в жизни на других. Вместо того, чтобы встать, что-то такое сделать, что-то новое, они просто ноют. Они просто ноют, что государство плохое, в семье там несчастный случай, вот руки у меня там ампутированы, начальник плохой, ну все что угодно, но они не виноваты никогда. Никогда не виноваты. И вот один пишет вот это в поддержку уже, вот, моему мнению. Так происходит только на той работе, где может работать любой. На настоящих волшебниках принимают на высокооплачиваемые вещи, потому что там-то должен быть. Там, где работают ценные специалисты, никто не повышает идиотов. А там, где может работать любой, там обязательно возникнет конкуренция. А там, где волшебники не конкурируют между собой, никто не может кого-то повторить. Еще пишет человек, если вы посредственность, то это ваша вина. Если вы работаете на человека, который не оценивает ваши таланты, то либо вы не такой уж талантливый, либо ленитесь искать нормальную работу. В любом случае, вина только ваша. Люди, я к тому говорю, что сейчас модно это, что вот ситуация, обстоятельства, правительство. В Божьей реальности эти вещи не имеют никакого, ни малейшего значения. Все зависит только от тебя. От тебя. Ты можешь сделать свой мир и другим еще этот мир подарить. И никакое не правительство. Ну, никто не может на тебя воздействовать, потому что против Бога никто прыгнуть не может уже. Никто. Никто. Потому что ты мистик. А они технари. Технари. И они знают это и побаиваются. Побаиваются мистиков. Говорят, лучше этих людей не трогать. А вот на простых, кто волшебники не стали, о, это из этих, их просто немножко по телевизору что-то рассказать, и бараны готовы, и с них можно делать все, что угодно. То есть нам это, я считаю, что это необходимость. Это наша доля стать волшебником. И вот еще один человек мне нравится, говорит, люди, не говорите чушь, не существует никакой разницы в людях, даже если один хромой, а другой нет. Единственное, чем отличаются люди, это образ мышления. Так может, с него и стоит начать. Еще пишет один, по мне так не надо ни с кем соревноваться. О, волшебник не соревнуется. Надо просто делать по максимуму все, что можно, максимально эффективно тратить время. Трудиться, учиться, идти по своему пути. И вот и один человек пишет, очень похоже с моими одноклассниками. Это уже про детей и про родителей. Откуда вообще ноги растут, что одни пошли по пути волшебников, а другие что-то нет. По пути вот простых таких, никаких. У кого родители все в клювик вкладывали, те уже промотали все движимое и недвижимое, родительское имущество. А у кого в строгости и ничего у них не было, вгрызали в свое место под солнцем, и теперь побольше некоторых имеют. Все правильно, надо шевелиться. И как один сказал человек, что знающих много. То есть, ну все, да. Умные вообще все, а вот делающих мало. Вот поболтать, вот, а делающих мало. Делающих мало. Ну, конечно, если посвятить себя Богу, это приведет неизбежно к посвящению, к призванию. Почему к призванию? Потому что мы говорим призвание, призвание. А кто тебя призвал? Бог же призвал. Не кто-то другой, да. Не военкомат призвал, хотя военкомат тоже иногда призывает. Бог тебя призвал. Вот откуда имеется это в виду, призвание. И вот с чего начинается мистика? А мистика начинается с того, что как только ты поступаешь на этот путь, вступаешь на этот путь, выясняется интересная такая вещь. Первое, что я замечаю, я, например, замечаю, что Бог перестает для меня быть последней надеждой. Потому что, знаете, что такое последняя надежда? Это значит, что-то со мной случилось, я иду в правоохранительные органы, потом каким-то друзьям, не помогает, я иду к уголовникам, я раз обращался к уголовнику, у меня друзья и там. И братки тоже ничего не могли порешать. Вот. И тогда я, Боже! И тут раз. То есть это Бог последняя надежда. И однажды понимаешь, что Бог не последняя надежда, а Он единственная надежда. Единственная. И на других больше надеяться нельзя. Потому что у него же все в руках, а у остальных что все в руках, что ли, как на них надеяться. То есть они, если даже и захотят мне помочь, то может и не получится. Может это получится. А вот если через Бога это действует, совсем другое дело. И я напомню о 5 факторах, я в прошлой лекции это говорил, без которых не обходится ни одно действие, правильно или неправильно. Я зачитаю. Бхагавад-гита 18.14. 5 факторов. Тело. Тело. Душа. Органы чувств. Усилия. И сверхдуша. То есть Бог. Это 5 составляющих любого поступка. Комментарий. В конечном счете все действия зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце же каждого живого существа, как его друг. Указывается на безопасность. Мы должны видеть не только 4 материальные причины, но и высшую, действенную причину всего происходящего. То есть посвятить себя Богу, это когда Он не последняя надежда, мы перебрали все 4, а потом опа его. А вот мы с него начали. С него начали. Но это постоянный риск. Потому что тут все и понятно, тут ничего не понятно. И он более того говорит, все новое, новое, новое. Но именно там пьют шампанское, да? Именно там. А здесь ничего. И мы, в общем, обычно люди начинают рассматривать его как единственную надежду после того, как надежды на вот эти 4 фактора, ну, как-то вот обломились у нас. Как-то вот мы смотрим, исчерпались, они ничего. И Бог остался один, и мы к нему, о, Бог, он говорит. Ну, знаете, какая разница? Если у человека есть весь комплект из этих 5, то в результате я обращаюсь к Богу, я про него не забыл. Я обращаюсь к Богу, а потом там как-то он варьирует. Тогда у меня получается чудо. Тогда вот везет. А если я обращаюсь к нему как последняя надежда, чудо не происходит. Он, конечно, вытягивает меня из этого болота, куда я встрял. Вытягивает. Но я просто, ну, не талант, ничего. Просто он меня вытянул. Ну, жить могу дальше. Не умер. Вот такая разница. Вот. Разница в чем? Одни сначала отсюда начинают, а потом Бог. А другие с Бога начинают, а потом уже к этим. И все. То же самое. То же самое. Это очень похоже, что я могу заработать деньги и их потратить. И когда я работаю, радуюсь, и когда трачу их, радуюсь. А я могу украсть деньги. Оглядываюсь по сторонам. Потом меня садят в тюрьму, и я отрабатываю эти деньги. То на то и выходит, но какая большая разница в той жизни и в этой жизни, да? Вот примерно это. Потому что мантра номер 1 Шри Шупанишад написано, ты должен брать свою долю, понимая, кому что принадлежит. И твою долю он тебе расскажет сам. Наслаждайся своей долей. Что такое наслаждайся? Если у тебя нет энтузиазма это делать, ты не можешь ей наслаждаться. Это сразу рабство. Он указывает. Вот. И когда ты делаешь с энтузиазмом, когда у тебя комплект с 5, и что ты делаешь? Ты тогда делаешь с этими материальными компонентами чудеса. И вот тогда ты мастер. А вот все лодыри и нытики, это все симптомы безбожия. Симптомы безбожия. Какой самый большой симптом безбожия? Ну, вот наши мечты. Кто о чем мечтает, кто к чему стремится. Мы вообще мастера наклеивать на наши эгоистические желания всякие духовные ярлычки. Вот, например, крайняя безответственность и безразличие к судьбам ближнего очень ловко прячется сегодня за йогой, медитацией. Вот я там познаю там себя еще. Не, некоторые действительно познают себя. Но знаете, есть всегда отдача. Вот ты познал себя и сразу делишься, вокруг тебя хорошо. А если ты познал себя и тебе хорошо, а плевать, что там окружающим, никого ты это не познал. Познать себя это познать, что ты за инструмент, что ты тут должен делать, познать себя. А не просто вот самолюбование, нарциссизм. Вот, лишь бы мне гармонично было. То есть к чему я стремлюсь, о чем мечтаю? Когда вот я ставлю вопрос перед людьми, или мне задали вопрос, я думаю, так, а что я вообще это думаю? Мне надо отвечать людям на этот вопрос. Обычно вот хотим мы или не хотим, но мы начинаем лукавить, потому что, ну, надо показать, что я мечтаю о сильно духовно чем-то. Вот. А когда перед Богом, вот этот момент истины наступает, потому что перед Богом лукавить не надо, и ты прозреваешь и понимаешь, что ты мечтаешь об очень простых элементарных вещах, которых тебе не хватает. Может, отношения, может, здоровье, может, просто поесть нормально каждый день. Может, ты работать не хочешь на этом предприятии. То есть твои настоящие желания тут вот выходят. Потому что время перед Богом — это время самой глубокой искренности и честности. И мы думаем, что вот быть перед Богом — это к вопросу к тому, что стать волшебником, потому что без него ж не станешь. Надо перед ним быть, надо его слушать. И вот быть перед ним — это не какие-то схемы, какие-то формулы. Надо вот так вот сделать, там покаяться, там что-то очиститься, там что-то вот такое сделать. Нет, это какие-то ключевые тайные слова, чтобы там портал открылся. Это вообще в действительности не имеет никакого значения. Никакого значения. Это для неофитов, чтобы их это отвлечь от суеты, надо их чем-то вот занять. А Бог смотрит на твою честность, правдивость, ибо Он истина. И с Ним можно только говорить на языке правдивости. И твоя правдость может просто: я хочу есть. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы меня не обижали. Обычные вот эти вещи. Когда ты этому говоришь, вот, все, открытый портал. А если ты думаешь, и как бы грязно твое желание не было, не выглядело, перед Богом оно чисто только в свете правдивости. Грязь перед Богом — это твоя неискренность. Просто ты это актуально, а это не актуально, это модно, это не модно. Вот это вот вся грязь. Искренность — это чистота, потому что это на соблюдение канонов он там не смотрит. Потому что, кстати, соблюдение канонов, оно может запросто прикрывать всякую ложь. Много таких священников, которые мастера по изготовлению лапши на паству, они вот это все делают, вот это, вот, а они никакие не искренние. И самообман дорого обходится, потому что мы можем сами себя зазомбировать и рассказать себе, что мы к этому стремимся. Это ж я не зря говорю, потому что это я говорю о том, куда тратить 10 тысяч часов. Понимаете? То есть, чтобы не ошибиться, потому что, ну, это важно, чтобы мы не зря там. Потому что, ну, куда стремишься, то и попадешь. И мы можем эти вещи как-то назвать по-другому, а потом попадаем туда, куда стремились, мы наконец попадаем, потом не узнаем: ой, я даже этого не хотел, я к этому не стремился. А я хочу сказать: хотел ты этот, просто ты это не так называл. Называл, да? Как это? Есть аборт, а есть просто убийство ребенка. Давайте правильными вещами, но правильными именами называть, и не ошибешься. Сейчас весь грех абсолютно прикрыт. Прикрыт вот этими такими, ну, праведными словами. Ну, а работает то, что работает. И люди, которым сопутствует сопутствующих в жизни вещей. Ну, люди, которые уже устремились, которые вот по пути волшебства этому идти, им становится постепенно неинтересно вот те дела. Дела выживания, дела, чтобы их там похвалили, почеты, все такие дела. И им становятся неинтересны те люди, которые вот это культивируют. И те, которые культивируют вот эти сопутствующие, ну, как сопутствующие товары, как есть, да, вот в магазине сопутствующие товары. Вот основной товар — это сопутствующие, пригодятся. Вот эти сопутствующие вещи. Здоровье, семья, дети — это сопутствующие вещи, понимаете? Сопутствующие вещи. Положение в обществе — это сопутствующие вещи. Твое здоровье — это сопутствующие. Это не главное. Главное — ты кто? ты кто? Что ты такого делаешь, что никто еще не делает? Вот если это есть, тогда сопутствующие вещи будут в порядке. А те, которые не делают главного в своей жизни, у каждого оно свое, они стремятся к этим сопутствующим вещам. Они делают из них культ. Культ. И вот дача, машина, женился, там дети, что еще? Что еще? Как у всех, а у меня еще не состоялось. Вот. Они смотрят на вот этих, которые в таланте находятся, как ну, просто на сумасшедших, что они как этим пренебрегают, это не делают. Считают их, ну, когда видят Божьих людей, считают их психическими отклонениями. И даже безбожниками. Даже религиозные люди считают их безбожниками, потому что тем же им этот алтарь-то не нужен. Дело в чем, чтобы хотеть быть здоровым и богатым, не обязательно верить в Бога. Понимаете? Чтобы быть здоровым, богатым, иметь семью, детей и все такое, в Бога верить не обязательно. Мы это так хотим. Мы это так хотим. Но тогда мы это делаем грязно. Мы делаем вот без этого пятого элемента. Вот, и получается, что каждое действие сопровождается дымом. И потом мы вот этот дымим, плохое настроение называется. И стремящихся к Богу, а не к благополучной жизни, ну явно не большинство. И вот такой парадокс. Мы хотим быть задействованными, ну хотя бы не хотим, а вот слышали, что быть с Богом это вообще круто. И одни стремятся, потому что это круто, другие, потому что это модно, третьи, что это безопасно, четвертые, потому что вот это все уже попробовал и надоело, ничего интересного. А вот с Богом это круто. А те, которые вот с Богом, они рассказывают, и я смотрю, и действительно люди счастливы, и действительно они могут то, что другие не могут. И я такое хочу. И парадокс. Мы хотим быть задействованы для него, но не хотим отпускать то, на чем мы вот основаны. Мы не хотим отпускать людей, вещи, обстоятельства, в которых живем и которым привыкли. Мы не хотим жертвовать. Потому что жертвовать приходится только грехом, больше ничем. Человеческими вещами жертвовать не надо. И вот я по этому поводу хочу зачитать пастора Андрея Шаповалова. То есть вот пастор Андрей Шаповалов в студию. Называется статья «Принадлежишь ли ты себе?». Мы думаем, что вот эти совокупность грехов это и есть я. Нет, я это талант. Я это талант. И вот он говорит, если ты не управляешь собой на все 100%, как Бог может употребить тебя? Во-первых, ты сам должен полностью и всецело принадлежить себе, чтобы полностью принадлежать Богу. Интересная мысль, да? Потому что посвятить ты можешь только то, чем ты обладаешь. Вот вам и посвящение. Сколькими процентами себя ты по-настоящему владеешь? Итак, только те, кто принадлежит себе, могут всецело посвятить себя Богу. Кто или что прямо сейчас посягает на твое внимание, он три компонента, внимание, время и твою энергию. Подумай, кто обладает этими тремя компонентами. Заметьте, что перед тем, как Бог употребляет кого-либо, Он их полностью и тотально отсоединяет или находит отсоединенных. Три вещи, на которые Дух Бога обращает внимание перед тем, чтобы доверить тебе Его Царство, это внимание, время и энергия. Итак, о чем идет речь? Практически мы все говорим Богу, употреби меня для Царства Твоего. Затем, как правило, начинается процесс отсоединения от того, куда уходит Твое внимание, время и энергия. Начинаются проблемы. После такой молитвы начинаются проблемы. Ты можешь не молиться, ты можешь просто позавидовать и пожелать, и у тебя начнутся проблемы. Потому что как только ты пожелал, ты конкретно Богу не говоришь, а Он исполняет твои желания, Он это зафиксировал, потому что действительно честно и вот хочу. И как только ты чего-то захотел, с тобой все твое окружение обращается так, как будто ты это получил. А ты это еще не получил. Потому что, чтобы тебя натренировать, когда эта вещь у тебя будет, машина, ну, например, машина, да, ну, ты хотя бы должен уметь рулить, никуда-то не въезжать, правила движения знать, иначе поубиваешь и других, и себя. И поэтому, пока ты не выучишь вот эти дела, заходите, люди добрые. Да. Надо организовать стульчики, да. Вот. Пока ты не выучишь вот эти правила, а ты их учишь, когда ты еще не контролируешь этот там, автотранспорт или что-то еще. А если там какие-то дары Божьи, там исцелять и так далее, так это еще страшнее, понимаете? Страшнее. Я помню, когда вот этот бахнул Чернобыль, ко мне повалили вот эти все радиационно облученные. И я с ней легко снимал эту радиацию, меня выучили, вот Слава в курсе дела, на клубе Логос учили. Помнишь, ты Тышечка и Григорьев, да? Это они меня научили. Берешь мизинцами, там ауру режешь, раз, все выходит, проверяется, как будто не был на Чернобыле вообще. Но вот таким хамом человек стал, рассорился со всеми сразу, потому что эта болячка держала его в чем-то. И когда, пока у нас нету вот это в мозгах, то есть как каждым даром Божьим надо еще уметь пользоваться. Это инструмент, это оружие. А почему детям спички-то не дают, да? И поэтому здесь вот он пишет, что практически мы говорим Богу, употреби меня для себя, и, как правило, начинается процесс отсоединения от того, куда уходит твое внимание, время и энергия. И пока ты ничего не желал, у тебя было все в порядке. И хорошее окружение. Как только что-то пожелал, ты сразу, у тебя окружение начинает дрессировать на то, что как будто ты это получил. Ты хочешь храм построить, значит, деньги пойдут большие. А ты, ну, твоих мозгов и ответственности хватает на какую-то зарплату. А там, может быть, какие-то миллионы пойти. И тебя спрашивают, как с миллионера. А вы знаете, что которые вот чуть-чуть получают, они такие все транжиры. А которые большие суммы получают, они их не транжирят. Вот. И ты сразу начинаешь, и тебя как к скупому начнут относиться. Ну, я об этом говорил, не буду повторяться. И у тебя начнется, пока ты не станешь вот этим миллионером, или там духовником каким-то, или кем-то, окружение будет очень негативно в твоих глазах. Ты будешь, так, что же с ними делать? Меня какие, у тебя просто желание. И под это желание тебя вот этот, все черные учителя затачивают. Откажись от желания. Ну, дело в чем? Дело в том, что от желания отказаться невозможно. Невозможно. Вот такой вот процесс. Потому что отказаться от желания, это значит, это смерть. Потому что душа, единственное, что она делает, она желает. И не может отказаться. И если даже желание, оно там не в десятку попало, не самое лучшее, все равно оно будет осуществляться в три этапа. В три этапа тебя дрессируют. Значит, сначала, допустим, ты что-то хочешь получить, но для этого твоей щедрости недостаточно. Ты должен быть более щедр, или более храбр, или более умен. Ну, какое-то качество надо увеличить, чтобы дать тебе это в руки. И тогда ты сразу что-то в газете, где-то что-то кто-то тебе рассказывает про какого-то вот, ну, жмот, понимаете, жмот. Ну, люди так не поступают. И ты с кем-то это обсуждаешь, моешь кости ему. А это первый звоночек, это как зеркало приближается, говорит, ты уже таков. Потому что на тебя уже сейчас вот миллионы сейчас свалятся, а ты ими управляться не умеешь. Не умеешь. Ты вот привык вот к какой-то там нищей жизни. Потом, если первый звоночек проходит бесследно, зеркало приближается, этот какой-то человек конкретно уже знакомый, то вот ты вообще не знал. Он достает тебя каждый день, он не лезет в твою жизнь, но постоянно вот демонстрирует тебе вот эту патологическую жадность. Ты говоришь, да ты... Это же патология, так люди себя не ведут. А надо понимать, что вот если тебе это нет, ты бы это даже не замечал. А это тебе достает. Это второй звоночек. И третий звоночек. Человек появляется или этот, или следующий, который просто встает у тебя на пути и не дает идти дальше. Это зеркало вот так тебе в нос уже, в лицо влепилось. И у тебя два выхода. Либо, а это ты и есть. Либо разбить это зеркало. Сказать, все. Пошел отсюда, все, нет у меня с тобой. Либо, что считается более духовным, развернуться на 180 и не бить его ничего, да. А это одно и то же, потому что ты в этом случае теряешь возможность видеть себя со стороны. И поскольку твой ум или разум, там, то есть твой мозг не смог справиться ментально с этой проблемой, начинается учение через тело. Тогда какой-то твой орган, который отвечает именно за эту модель поведения, начинает выходить из строя. и тебе уже врач говорит, тебе вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, кушать нельзя, а каждая диета, она определяет даже модель поведения. Вот что будешь есть из этого, это только, ну, материалистов, конечно, вот те, которые уже в таланте, им все равно что есть. Вот. Но они, конечно, очень переборчивые или практически не едят. Вот. Это такой четвертый звоночек. И если ты до сих пор осуждаешь того, тех, они тебя все равно осуждают, все такие жмоты, понимаете? А ведь это я жмот, потому что я должен перестать быть, должен быть стать щедрым, чтобы получить свою мечту. Она не отменяется ни при какой погоде вообще. Тогда врачи говорят, надо резать. И отрезают мне какой-то орган, и вместе с ним, и я тогда получаю свою мечту, но будучи уже инвалидом. Но мечта в любом случае обязательно стрельнет. Вот. Потому что отменить ее, это значит просто отменить себя. Тогда это настоящая смерть. Вот такая вещь. Итак. И вот тут происходит, смотрите, а тут не просто мечта, тут с меня просто начинают сдирать всяких пиявок, которые забирают мое внимание, время и энергию. Я только сказал Богу, вот хочу там, да, и все. И всех пиявок начинают, а я говорю, подождите, я ж с ними хочу. А они с тобой туда не пойдут, потому что Бог тебе такое может рассказать, что они аж пищать начнут, понимаете? Они же не подписывались на вот это. Принадлежность к Богу – это очень затертая фраза, но в реальности очень мало кто из детей Бога по-настоящему отделен и принадлежит только Богу. Здесь есть еще очень глубокий вопрос. Выбрал ли ты его по-настоящему, а не спасение, благословение, а именно его? Как узнать, что если ты действительно выбрал его, а не что-то от него, это твое время, энергия и внимание будет направлено к нему? Вот тебе ответ, почему чаще всего Бог не способен употребить человека, потому что тот, кто не принадлежит себе, рано или поздно будет остановлен тем, кто претендует на него. Это не просто прихоть Бога отсоединить тебя от того, кто претендует на тебя, это необходимость, иначе именно оно овладеет тобой и употребит все, все ресурсы, данные тебе Богом, для себя. Вопрос, кто или что претендует на тебя? Тотально ли ты независим в своих решениях и поступках? Если отец с большой буквы пишет, сейчас попросит тебя сделать что-то радикальное и ненормальное в глазах твоего окружения, сможешь ли ты это сделать? Или будешь с оглядкой, что они скажут? И вот, кто-то решает Божьи задачи, кто-то решает свои шкурные задачи. И кому-то со шкурным специалистом неинтересно. Ну, специалист по шкурным вопросам, да? Неинтересно. Значит, вот он отделен. И может быть скука. То есть, побочный эффект, когда ты входишь в зону своего таланта, тебе может быть начать скучно быть с кем-то. Это не значит, что ты их презираешь, но просто и твое окружение начинает меняться. Бог же не садист, он понимает. Тебя начинают окружать совсем другие люди. Другая аура, ну, все другое начинает быть. Вот. И может быть скука. А с шкурным, вот, им весело, они эту бельтешню через годы не вспомнят, вот, чем они занимаются, себя тешат. А вот Божье дело достаточно совершить, и ты годы будешь до самой смерти помнить. То есть тебе не будет, как это, остроски, больно за бесцельно прожитые годы, да? То есть, смотрите, чему ты посвящен, то ты и есть. Посвящение приводит к результату. Я когда-то рассказывал про одного человека, который попал в тюрьму нечаянно. Такая смешная история, но, может, не все ее знают. Один человек, это просто село. Просто село. А там, ну, делать особенно нечего. Корову подоили, все это сделали. Ну, что, гармонь, пьянка, да. И вот они выпили. Что-то мало показалось. Это и одного Васю, его действительно звали Вася, послали за пойлом дальше. А он уже пьяный. Он взял у этого соседа, с кем они там пили, машину и поехал. Купил эту водку, вот, или употребил, или что. Но факт то, что он не приехал. И утром просыпается от того, что его милиция теребит за... Вставай, ты угнал машину. Какой угнал? Вообще кум, какой угнал? Это его машина, моя машина. Нет. Эта машина не его, это машина его тещи. Теща написала заявление. Ну и как это судят обычно по факту преступления, а по факту преступления угон. Еще в пьяном виде. И дали Васе срок. Срок. Ну ни за что срок, понимаете? И тот говорит, никаких претензий к нему, а милиции нет, все, срок. Дали. Вот нечего хулиганить. Село, понимаете, ладно бы город, все друг друга знают. И вот он попадает в тюрьму, и что там где, что он там делает? Он понимает, что сидеть еще долго, аж 5 лет, и он, знаете, что он начал делать? Начал стирать. Стирать. А на зоне, знаете, запашок от людей. Вот. И он начал стирать. Одному постирал, другому стирать начал очень качественно. Он посвятил себя стирке. Вот. Через полгода он стал... У него появилась машинка, какая-то вятка, которая вот там центрифуга и так... Не такая, вот сейчас кнопку нажал и все. Какую-то с металлолома нашел эту... Вятка, это стирает. Потом он начал стирать охране, не только зэкам, а охране. Потом он начал гладить. И его выглаженное белье пахло. Зэки как нюхали, они вспоминали волю, понимаете. А один человек, у него команда появилась. Один человек приносил вещи, другой относил. И там на зоне очень строго. Ты попробуй отдай вещи не тому авторитету, который носил. Там сразу ответишь. Вот. Он стал иметь много денег, покупал дорогие порошки. И знаете, как его прозвали? Вася Индезит. На зоне кличка соответствующая дали. То есть он, понимаете, все зэки, просто зэки, а это Вася Индезит. Потому что все знали, кто стирает. Ну, это ж мог сделать любой, но сделал только он один. Он догадался, и вот он только об этом думал. То есть, если посвятить себя, представляете, где на зоне? И можно вот такая жизнь, понимаете? Очень уважаемый человек, авторитет, сказать так, Васю Индезита не трогать. Понимаете? Нашел человек вот свое по пьянке место. Итак. Посвящение всегда приводит к результату, как в добром, так и в злом. Это как закон сохранения энергии, это просто физика. Энергия ниоткуда не приходит, он как звучит, и никуда не пропадает, а лишь преобразовывается. И это не только электричество, это и мы, люди. Если мы энергию куда-то свою запустим, она обязательно вернется. Мы можем запустить свою энергию, то есть внимание, на какие-то такое-то образование, или на какие-то гульки, ладно, эти гульки там с мечом, а есть такие какие-то там криминальные. И все обязательно принесет свои плоды. И когда мы знакомимся с этими плодами, говорим, вот карма такая, рождение у меня не такое. Нет, это ты сам вложил. Ничего не проходит бесследно. То есть не бывает без посвящения успеха. И не бывает без посвящения счастья. Просто посвящение, ты выбираешь что-то конкретное, то, что любишь, и посвящаешь. Если этого нет, тебе просто, ну, ты просто разбазаришь свою жизнь. Вот. И люди, которые разбазарят свою жизнь, они, ну, освещают эти дела и говорят, это долг, это надо, это дхарма, это ж надо, это детей прокормить, это надо за квартиру заплатить, это надо там долг родине отдать. Ну, всякие такие лозунги, которые общеприняты, не считаются такими хорошими, но вот я вам зачитаю от Луки 12:29. Не ищите, что вам есть, что пить, и не беспокойтесь, потому что всего это ищут люди мира сего. Ваш отец знает, что вы имеете нужду в том. Ну, ему даже рассказывать об этом не надо, он в курсе, да? Ищите Царствие Божие, и все приложится к вам. Что такое Царствие Божие? Я когда, например, работал на втором Запорожье, приходил туда, я понимал, что вот эти путя, там было у меня 87 стрелок, по-моему, товарный двор и депо, то есть больше всех. И они были в самом отвратительном состоянии, и я принимал это как свое, мое. Не то, что начальник, я начальников просто посылал через год, как вот этот Вася Индезит, меня стали через год уважать. Когда я за год вырос там, и я стал понимать, что вот этим путям надо от меня. И начал делать. Не то, что начальник говорит, а то, что я знаю. Потому что начальство, оно же не только надо мной, оно же там, чтобы вообще там свои погоны удержать, чтобы премию получить. А я знал, что конкретно. Я не отделял свой дом от вот этого. Мне было одинаково идти домой или на работу. И тогда стало происходить чудеса, о которых я рассказывал. Металл гнулся, там рельсы разжимались, вот так вот. Чудеса стали проявляться, потому что вот я любил это. И начальство ходило вот так вот. И я их спокойно посылал, и они ничего не могли сделать. Вот. И они понимали, что меня уже заменить там нельзя. Нельзя. Это почему? И почему я это сказал? А к тому, что я и думал на работе, и дома. Дома я думал о доме, на работе думал. И мои все проблемы, то есть я закончились. Я мог в любой момент взять любое стекло, любую древесину, любые шпалы. Я просто мог позвонить, и мне просто принесли. И когда пришел один человек и сказал, он торговал в Энергодаре тепловозами, мне надо скоростемер. Это такая штука, вот такая здоровая штука, которая, если сказать, насколько это невозможно достать, это примерно как прийти в военную часть и сказать: мне надо автомат Калашникова, не можете подарить? Понимаете? Они же тебе на учеты переписаны там. Да. Вот скоростемер для депо, это тоже как автомат Калашникова. Они все под номерами. И я пришел и сказал, мне надо скоростемер. Мне просто вынесли. Я говорю, чего за это? Он говорит, ничего. Вот такое случается. Ничего. То есть, я согласен, как пишет этот Лука, не ищите, что вам есть и что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего ищут это люди, а ваш же отец знает. Ну, надо с этим отцом быть. Надо с этим отцом быть, и он тебе все тогда обеспечит. Вот. Или 1866, то же самое, только короче. Просто предайся мне, не бойся ничего, избавлю тебя от последствий твоих грехов. Такой комментарий. Кто-то, вероятно, решит, а 99% решает, что как это, от всех грехов, а у меня там долги, и даже денежные, и мне на счетчик поставили. И такие случаи были. И они так исцелялись, просто так, одним разговором. А кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Богу до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять сомнения подобного рода в данном стихе, он говорит, что даже тот, кто еще не избавился, сможет это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Вообще, наплюй на их, делай, что тебе Бог сказал, что тебе очень интересно. Альтруистический момент вот этот береги, не оставляй его там номером 15. Первое его делай всегда. Человек может исполнять свои обязанности, но если он так и не разовьет себе сознание, все его усилия окажутся напрасными. Существует много религиозных систем, методов очищения сознания. Можно заниматься философским поиском истины, медитацией, йоги и так далее. Но тому, кто предался, нет нужды прибегать ко всем этим методам. Просто предавшись, он может избежать напрасной траты времени. Что такое предавшись? Это человек, который сможет рискнуть. Он быстро освободится от последствий грехов и достигнет совершенства. Просто 18.66. Просто предайся мне. Просто. Мы очень любим усложнять свою жизнь. Очень. Потому что считается, что если просто, то это дешевка. И за это никто не может. Я помню, опять вам притчу о втором Запорожье. Однажды, извините за пикантность, значит, туалет общественный на втором Запорожье забился. Кто-то был на вокзале? Заходишь там без того, забился, все вот это плавает. И это начальник станции попросил двух путейцев отрядить ситуацию. И вот я такой молодой путеец и такой старый бывалый этот путеец. Он посмотрел и говорит: закрывай двери, чтобы никто не видел. Мы закрыли двери, он взял как на палку, намотал тряпку, и вот так вот, ну, создал какую-то гидравлику, раз, воду включил, так, и все очистилось. Шлангом полил, я говорю, докладываю, он говорит, нет. А в это время звонит начальник станции, ну что, когда? Часа через три, не раньше. Я говорю, что делать дальше? Он говорит, ну что, вот, а там плитка кафельная. Он говорит, вот эту плитку оббиваем, а потом иди за цементом и потом замазываем. Типа мы тут в бетон вдолбились и что-то там выковыривали. И вот мы это сделали. Этот приходит, говорит, да. Потому что никто ж не поверит, что так просто. То есть никто не оценит. Или, например, вот другой случай. Одна фирма, то есть вот мы вот так устроены. Понимаете, мы как приучены, вот дьяволом приучены, может быть. Потому что Бог, он простой, он говорит, все просто, все просто, все просто. Вот болезнь такая неизлечимая, все просто. Я говорю, звони этому человеку, говори, я на тебе замуж не буду выходить. И у нее болезнь пропадает сразу. Вот просто, телефонный звонок. Она до этого 4 месяца бегала по больницам. А надо было просто взять, вот доступное нам. И таких случаев полно. И вот смотрите, как мы доверяем сложным таким целителям, очень дорогостоящим, и а простое игнорируем, и мы и пролетаем. Поэтому... Одна фирма сделала какое-то тесто для тортов. И была презентация, и когда попробовали все и сказали, вот это вот, вот те все конкуренты просто отдыхают. Вот это тесто самое лучшее. Вот, сейчас минутку. Эти потирают руки, сейчас они всех оставят позади. Они такая коробочка, и там вот это тесто, ее надо просто взять, сунуть в духовку, ну и там размять, какую-то форму торту придать, и все. И продаж вообще нету. А те конкуренты процветают, у них там... И они пригласили очень дорогостоящего эксперта. Эксперт, они все рассказали, заплатили большие деньги, он сказал... Ребята, у вас слишком все просто. Вот такой рецепт, вот написано. Давайте добавим на вот эту упаковку еще 4 строчки. Того, что надо еще сделать, это делать, в принципе, не обязательно. Ну, я так вот уже сочиняю, я не помню, как там было. Допустим, оно же там заморожено, это тесто. Надо выдержать 12 часов при комнатной температуре. Потом надо его положить под пресс, чтобы оно полежало 20 минут. Потом надо туда добавить там яйцо, допустим. Потом надо это помешать 30 раз в правую сторону. Бред полный вот такой, который, в общем, можно... Он не портит ничего, вот это всего. Но... И когда домохозяйка смотрит, о, это же круто, да? Вот. Разлетелись. Я не помню, что они там писали, но как-то вот на домохозяек, на вот, которые вот, любители тортов, это как-то магическим образом воздействует. Все разлетелось. Мы любим усложнять. То у нас и так уже сложности с нашими вот этими приколами, когда мы вне своего призвания ищем развлечений на стороне, там приключений очень много, мы потом разгребаемся с ними. И так очень много. Зачем усложнять еще? Не надо усложнять. Ну, потому что сложность, ну как вот, синоним сложности это вот бюрократия. Бюрократия. Вот какой-то процесс надо пройти. Сначала и это. Это как приходишь куда-нибудь и тебя посылают, чтобы он подписал, он это подписал. А по-человечески раз бы выдали мне какой-то документ. Да? Вот бюрократия какая-то. Кому она выгодна? Ну, наверное, вот этим посредникам, которые вот доят нашу жизнь, от нашей жизни ничего не остается. То есть это такая подстава получается. Когда все по схеме, там людям думать, в общем-то, не надо. А что такое людям думать не надо? Значит, с Богом разговаривать не надо. Вот когда все по схеме, когда бюрократия, когда все по рецепту. Потому что людям не доверяют. Перестраховку, перепроверка. Что-то купил, вот тебе там чек. Рассчитано все на тотальную ложь. И сегодня вот бюрократическая сеть, она стала не фильтром против лжи. Она как бы должна бы нас защищать от лжи, от всяких там уголовников. А она на самом деле... сама источник лжи. И поэтому Бог говорит, все просто, все просто. Все намного легче, чем мы думаем, как нас стараются уверить. Люди поменяли, например, духовность на социальную духовность. Вот. У нас духовность, все организованные религии, это социальная духовность. Но они просто уже открыто, продолжатели дел правительства сейчас открыто уже. Но если вникнуть... Все заповеди, которые переделаны в настоящий момент времени, они просто поддерживают власть, больше ничего не делают. Вот. А какая духовность? Духовность на самом деле какая? Вот есть отец общий для всех, а всем остальные братья и сестры. Вот вся духовность настоящая. Но из этого очень много чего вытекает. Вытекает, это вообще нашу всю жизнь. А там... В организованной религии там иерархия, там не все братья и сестры, нет, какой-то мне брат и дед. Вот. Или там поменяли духовность на психологию. Сейчас, то есть расстановки. Вот так, а если так, то получится, да? Нет, духовность это когда причинно-следственная связь нарушается. Вот это духовность. Когда физические, химические, биологические законы перестают действовать. Вот тогда это духовность, это дух. Дух всегда бьет материю. Красивые дела поменяли на красивые слова. Простую веру поменяли на сложную теологию. То есть написали, что Бог может, что Он не может. Священные писания вообще очень простые. Написали огромные комментарии для них. И эти комментарии ты еще прочитаешь и не поймешь. Тебе кто-то должен, какой-то духовник. Я вот для сравнения всегда показывал вот Бхагавад-гиту, которая вот как она есть. И маленькая Бхагавад-гита 1914 года. Там читаешь, комментарий не нужен. Настолько все просто и доступно. А там смотришь, думаешь, наверное, не потяну. Наверное, не потяну. Кстати, священники все заделались давно менеджерами. Поэтому там чудес... не будет. Хотим нравиться людям, не Богу. В общем, пословица такая, где просто, там ангелов соста, а где как там?
Где мудрено, там ни одного.
Где мудрено, там ни одного, да. Вот. И простые решения сложных вопросов. Надо просто волшебное решение сложных вопросов. Они очень простые. Потому что честные. Например, у меня была проблема с обувью. У меня 46 размер. Я не знаю, он 30 сейчас или как считается. 46. То есть большая лапа такая. И когда я работал на этом втором Запорожье, такую мне обувь не могли выдать. И я покупал, а там надо не просто кирзачи, а надо железные кирзачи, потому что пощебенка, и у меня еще шпала на плече. Они разбивались вдрызг очень быстро. Вот. И моего размера не было. И я так открыл эту Луизу Хей. То есть все просто. Почему? Значит, стопы, родственники, там, ближайшие, так, что у меня с родственниками, все хорошо. А, маме давно не звонил. Взял, звоню маме. Просто звонил маме, тогда скайпа не было, ничего. Прихожу на работу, мне выдают две пары вот таких кораблей, как раз мой размер. Пришли специально. То есть сказать, что это совпадение, можно сказать, но таких совпадений слишком много. Слишком много. Просто пока я не решил этот вопрос с мамой, а если... Или там один зуб болел. Я посчитал так. Первый зуб это я, второй это жена, третий это папа, это мама, это так. А это кто? А это вот кто? Как у меня с ним? И у меня болел. Я ходил к зубному, ничего не могли сделать. Там не то свищик, не то чего. Врач не мог увидеть. И потом я нашел того человека, с кем проблема, просто переговорил, пошел к зубному, он сразу говорит, как я не видел, у тебя там осколочек, раз выдернул, и все прошло. То есть помог мне врач, но смог мне помочь тогда, когда я вот эту тонкую причину убрал. Убрал. Вот простая. Или там вот звонок жениху, там климакс отступил там у человека. Ну, у женщины там в 30 лет был это климакс. Она просто позвонила, и у нее все восстановился цикл. Или там просто одна женщина помолилась за себя, это было в Запорожье. Ее дети вышли из тюрьмы. Она за них молилась. Я говорю, за себя помолись. За себя помолись, наладь личную жизнь. и отдай их вообще Богу давно. Бог бы давно уже забрался. Ты же не можешь. У тебя ни связи, ни денег, ничего. Она говорит, все, Бог, отдаю тебе. И даже не подсматривай, что он там делал, потому что этот контроль не снят. И когда ей это удалось, они просто вышли из тюрьмы. Вот. Их сразу отпустили. Это при Януковиче еще было. Вот. В общем, решай простые вопросы, а сложные Бог порешает. Если вопрос сложен и не решается, значит, ты сам его усложнил, взявшись за Божью задачу. У Бога эта проблема была очень простая. Очень простая. Твои единственные транс такие задачи, это в твоем таланте. Вот там ты можешь вышивать хорошо. А в простых вещах не надо. Вот. То есть однозначное, вот, и поэтому сомнение. Сомнение, знакомое слово, да? Сомнение, потому что когда берешься, Бог это значит смелость, Бог это значит вера. А вот если сомнение, хорошее это или вот если сомневаешься, то значит грешник. Нет, сомнение это проверка тебя на искренность. Ты на теперь думаешь, так это или не так. В Гите, кстати, написано, подумай хорошенько, а потом решай, со мной это или как. Вот там в Гите так написано. То есть в Библии слово сомневающий переводится как человек с раздвоенной душой. Страшно, да? И туда, и сюда. Рвется, сердце рвется. Когда твоя проблема решается просто, так позвонил и болезнь прошла, знай, что это Бог. Когда твоя проблема решается не сразу, а в несколько этапах запутана, это дьявол. И знай, что ты ее не решил, будет рецидив. Бог решает сразу и просто. Просто. Но мы же, нас приучили, что это ж такая сложная вещь. Это ж надо столько заплатить. Это ж такое лекарство надо привезти. Это все обман. Все очень просто. Потому что у нас не должно быть проблемы. Наши проблемы единственное, что мы ему не доверяем. Не доверяем. Люди думают, что если сложнее, то это эффективнее и надежнее. Нет. Нет. Потому что людям специально сейчас с правительственного уровня усложняют жизнь, чтобы их поработить. Это медицина, образование, права там вот эти вот. Ну, посмотри Конституцию, вот все твои права. Нет, Кабмин сейчас понавыпускал. В Конституции все твои права описаны. Итак, однозначная устремленность к цели – это удел смелых. Это для слушающих Бога в сердце. А для сомневающихся – это значит, этим людям надо помогать. Это не значит, они грешники всякие. Ну, у меня есть несколько примеров, когда никакие психологи ничего не могли сделать. У одной женщины умерла дочь 3 лет. Представьте, да? Я женщина так просто умерла. Там какая-то катастрофа была. Какая-то катастрофа и... И эта женщина такой шок пережила, что она из дома не выходила много-много-много времени. А там была какая-то еще пара, которая не знала эту женщину, они что-то хотели пойти, как же это место называлось, ну там вот эти акулы плавают, вот это как аквариум такой большой, ты в нем ходишь и там все видишь. Вот так вот. И эта женщина как-то там что-то работала или что-то. И в это время... какой-то ураган случился. И звук, когда вот ураган, вот этот торнадо, звук такой страшный, все сразу его слышат. Такой гух. И вот эта девочка испугалась и побежала и так прыг на вот эту женщину, ну, которая вот страдала, да, обняла там вот так вот. И там их 5 звук, она 5 еще обняла. И девочка так сильно похожа на ту вот умершую девочку. И эта женщина вот сразу вот исцелилась. Понимаете? А до этого огромные деньги на психологов, на всяких, бесполезно. Она только выходит на улицу, ее вот так вот трясти начинает. Она после этой, она поцеловала эту девочку, вот как-то вот стресс какой-то такой пережила хороший, и все. Вот Бог так сделал. А есть еще интересный случай, когда тоже со смертью как-то связано. Одна женщина тоже потеряла ребенка. Пришла в больницу и сказали, ну вот, мы делаем все, что можем, потом вышли и говорит, мы делали, что могли, ничего не получилось.
И она вышла, она была за рулем,
едет, остановила машину, вышла и сказала, Бог, я тебя проклинаю, вот так вот три раза, я тебя проклинаю. То есть ее вот так вот трясет, все, жизнь закончена. И тут она услышала голос. Вот, спасибо, хоть раз ко мне обратилась первый раз. И мне сразу так хорошо как-то стало. Представляете, несовместимо. Вот сейчас вот я ребенка только потеряла, да? И сразу хорошо. Ну как это? Какой тебе психолог так это все сделает? Поговорить с ним надо. Потому что она проклинала ее совершенно искренне. Совершенно искренне. Я тоже пару раз проклинал. Мгновенно отвечал. Мгновенно. Он не обижается вообще. Я не рассказал, как я его проклинал? О, лучше вам это. Ко мне однажды поехал там это Нанда Махараш, его зовут духовное имя, он приезжал. А, вот это вот закрыть, а вот то открыть. Тогда визгов меньше, воздуха больше. Ага. Я его вызвал, чтобы он тут лекцию прочитал. А он выехал за город и заглох. Вот. И он так, Боже, я сейчас все грехи совершу, а он браман, который только есть, если ты сейчас что-то не сделаешь, оглядывается, а у него уже капот открыт, и там какой-то мужик ковыряется. Он так, он, ты кто? Отойди так, заводи, завелась. Он говорит, мужик, ты кто? Да я увидел, ты что-то там. Сильно расстроился, подошел. Вот так вот. В таких случаях искренность, искренность. Он правда, он истина, он не лицемерие. Вот. Этим нужна помощь, потому что сомневается, вот как это, у них веры нету. Вера это уверенность невидимая. Они в видимом-то сомневаются, не то что на невидимом. То есть, когда, я еще раз хочу сказать, когда все не так просто, все медленно, все со скандалами, с претензиями, то есть все вокруг виноваты. Это знаете, что означает? Это твои дела уже разрушаются, еще не будучи доведены до конца. До того, как ты сделал. Потому что это Бог тебе этого не говорил делать. Это твоя рутина, это все, это кольцо. А когда тебе действительно хочется делать, не потому, что тебе там похвалили или дали деньги, и тогда мистика будет сопровождать твою деятельность. Когда вот твоя деятельность, она честная, на совесть, вот тогда она и будет реально волшебная. Реально волшебная. Потому что он же, вот правда, истина, он сам волшебник и повелитель волшебников. И в Писании так и написано, повелитель мистиков сказано. Вот. Честное, волшебное. Волшебное, но честное. Вот. На этом я закончу. Если есть вопросы.
Да. Да. Можно пояснить. Ну, вот тему затронули, что вот, как бы вот работа, да, это семья. Ну, если, конечно, семья не является работой, то в принципе она ну, разделяется все-таки у многих людей сейчас. То есть ее нельзя как бы так сравнять, как там поставить на, ну, там, не знаю, ну, скажем так.
Что такое разделять? Я отвечу на то, что успел услышать, да? Разделять. Я не разделяю в том смысле, есть такое слово, называется раса абхаз. Это значит огурцы с кефиром, если пить, или с молоком парным, да? Будет раса абхаз. Несовместимые вещи. По отдельности их можно делать, а вместе нельзя. И когда я на работе, я в семье не думаю. И когда я в семье, я на работе не думаю. Но мне одинаково хорошо. Я не разделяю мир на черно-белый. Здесь я отдыхаю и живу, а вот здесь я в рабстве. Рабства нету когда. Вот я о чем говорю. Когда рабства нету. Когда мне одинаково хорошо. Чтобы иметь хорошую семью, тоже талант нужен. Тоже талант. То есть с Богом. Потому что Он есть любовь. Ты ее любишь. Без Бога ты что? Она тебе кончит, эта семья. Без любви ты не выдержишь их никого.
Не, ну семья, мы понимаем, это забота. Работа это, мы зарабатываем деньги, да?
И нет, в общем-то... нет. Есть работа, есть труд. Нет, ты можешь зарабатывать деньги. Я никогда в жизни не работал.
Как Вы же сказали про работу, теперь не работали.
Не работал. Другие думают, что я работал. Я приходил, и это было продолжение моего двора. Это вот этот товарный двор, это был мой двор, не того начальника. Это было мое хозяйство. Я это делал для себя. Мне было интересно, чтобы тут все хорошо вот, ходило и ехало. Вот. Там целое государство у нас возникло. У нас возник свой офис, мы сделали его тайком в нарушении всех правил. Там приходили люди, мы были очень популярны. Когда мы работали, все депо выходило, смотрело, фотографировало нас, когда голый торс на таком морозе. А нам было, не, ну, никто не заболел. Я каждому человеку сказал, если ты шпалу не несешь 100 метров, я пошел вон. У нас только богатыри. И все носили 100 метров шпалу, лиственницу. Лиственница, она, ого, стоит, она, ну, килограмм до 200. Ну, могла быть. Шпала такая, лиственница. Есть сосна легкая, а лиственница это что, бетон. Вот.
Человек брал.
Да, и там были уголовники, и там были, понимаете, там были все какие-то крайние люди. Ко мне приходили спортсмены, которые приходили, бросали спорт, приходили сюда, тут интересно. Тут я и напрягаюсь, и мне больше растет вот это все. И я хоть дело делал, и деньги платили немало, и уголовники приходили, и они прекрасно сочетались друг с другом. Уголовники, которые попали в тюрьму за то, что они не хотели работать, с удовольствием оставались после работы, потому что я говорю, ребята, вот это вот надо, вот они делали. И мы там без правил были, мы там воровали, а уголовникам я им сказал, ребята, надо своровать шпалы. И пока это не обнаружили, засунуть их в путь и зашить. И посмотрели, как они там работали, понимаете. Было интересно.
Ну, все быстрее к мужскому мини-управлению, мини-коммуникации с людьми. А по сути вопроса, мы же должны со мной разделять. Мы не можем их свести, но если они, это не является тем, что ты вот
как бы в семье. Я понял. Сегодняшняя лекция называется «Честная волшебная». Ты либо живешь в сказке, либо ты живешь в аду. Ты либо живешь в сказке, либо живешь в аду. И ты сам выбираешь либо ад, либо сказку. Если ты хочешь, чтобы у тебя все было под твоим контролем, ты будешь жить в аду. Если ты хочешь быть в сказке, там ничего под твоим контролем нету. Ты там у тебя риск один сменяет другой. Ты просто живешь на каких-то дотациях. Все не твое, не твой ресурс.
Значит, насчет сомнения. Вот, ну, как
сказать, сомнения, да.
Сомневаться вроде как надо. Вот это иначе надо назвать. Потому что в Равнеюге сказано, сомнение враг сердца. Потом у вас о сердце тоже было, что оно там разлетается. Да. Если человек колеблется туда-сюда. Вот, но вы в то же время сказали, что сомневаться надо. То есть, наверное, не сомневаться, как-то иначе
может быть назвать. Вопрос, смотрите, сомнение вроде это ментальная деятельность, умственная деятельность и такая, ну, тонкая деятельность. Это наподобие того, как вот в Библии написано там, уверовавший там не отравится, например, да. То есть уверовавший, значит, может есть и ГМО, и не ГМО, ему все равно. Потому что его организм переварит все, что угодно, потому что у него есть дело. А Бог, то есть иммунитет, как-то все сделает. Но если человек, у него нету дела, он просто сам для себя живет, тогда он должен смотреть, ГМО, не ГМО, помыл руки перед едой, это почистил, нет ли тут этих всяких, ну, каких-то там добавок, вот это. То есть ему надо учитывать материальные факторы, потому что он сам материальный, и он подвержен материальным факторам. Но если ты с Богом, то у тебя мистика, мы думаем, что мистика это... Ну, взлетел, левитировал. Нет, мистика это значит то, что касается всех, то, что говорит биология, физика, химия, тебя не касается. Ты можешь просто делать свое дело, там ты все нарушаешь, а тебе ничего. И во взаимоотношениях тоже. И поэтому вот этот, который волшебник, он может не сомневаться. Его может кто-то даже обмануть. Но он обманут не будет, потому что там что-то как-то перекрутится и все попадет, или он прибежит извиниться, ну что-то будет. А тот, который материальный, он должен это Это как есть вот пословицы, вот есть в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. В гуне невежества едешь на день, бери на три. Потому что ты человек невежественный, ты ни с каким не богом, потому что ты только за себя думаешь, тебе лучше поесть, поспать, больше тебе ничего не надо. Поэтому ты миру уже задолжал очень много, и куда бы ты ни поехал, в незнакомую территорию какую-то, с тобой что-то случится, то есть придут векселя. Векселя. То есть ты бездельник. Бездельник — это не тот, кто не работает. Бездельник — это тот, кто не работает для других и бесплатно. Вот тот бездельник с точки зрения Бога. И поэтому мы, никто из нас, растения, животные, не существует просто сами для себя. Тут какой-то глобальный симбиоз, он царит. И от этого мы ничего... И хотим этого или нет, но он состоится. И поэтому мы говорим, ой, отработал карму. Да нет, ты просто... Некоторое время должен что-то было делать, а не сделал этого, потом с тебя это сострогали. И поэтому бери на день, то есть бери на три, едешь на. Вот, а для гуны добродетели, иди с пустыми карманами, иди налегке. Куда бы ты ни пришел, там у тебя будет и очаг, и хлеб, и кров. Потому что ты не для себя живешь, тебе весь мир должен. И это все будет расставлено, ну что ты живешь налегке. Поэтому одним это надо, другим это не надо. Это можно определить по еде. Вот, то есть есть три гуны. Три гуны. Но я говорю даже не о гунах, потому что гуна добродетели, она тоже какая-то правила. Я говорю о жизни без правил. Потому что Бог никаких правил ему не надо. Вы думаете, Иисус Христос что пришел? Чтобы мы тут почистились? Нет, он принес паракия раса, называется на санскрите. Паракия раса. Жизнь без правил. Там написано, в старых, сейчас переделали. Пусть дух укажет вам, что делать. В вайшнавизме это Шри Чайтанья Махапрабху. Он тоже принес паракия расу. Без правил. Жизнь без правил. Но жизнь без правил, возможно, тогда, когда у тебя есть Божье задание, тогда он все это организовывает. Если у тебя нет Божьего задания, вот этого бонуса, тогда ты хочешь или не хочешь, но правила должен соблюдать. И это правильно. И ничего там зазорного-то нету.
Скажите, Божье задание — это предназначение человека?
Да, 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 да. Я хотел назвать эту лекцию еще 10 тысяч часов. Предназначение человека выковывается за 10 тысяч часов. 10 тысяч часов альтруизма. Ага. Только тогда ты станешь тем, кем ты есть. 10 тысяч часов — это где-то 3 часа в день. Ты должен быть альтруистом в течение 10 лет. Ага. Очиститься, избавиться от грехов за секунду. Но чтобы ты стал самим собой, надо 10 тысяч часов. Это 10 лет. За 10 лет ты станешь человеком на планете номер один в своем качестве. Тебе нельзя будет подражать. То есть ты станешь самим собой. Мы каждый из нас в единственном экземпляре созданы. Вот. И вот тогда ты вот человек от Бога, волшебник, тебе никто не может заменить. И тогда тебе начнут. И вот тогда вот то, что я говорю. На бис получается, но долго. А если быстро, да тебя сплющит просто. Просто сплющит. А так ты потихонечку по 3 часа в день тут, а потом тебе это понравится, засосет, и ты очистишься, потому что грешить некогда будет, да и неинтересно. Да.
Витя, спроси. Да. Вот ты приводил много примеров, что у человека были какие-то проблемы. Потом он что-то понял на своем внутреннем уровне, исправил это, там кому-то ты там позвонил, тот там что-то понял, разобрался, и проблемы ушли. Как разобраться? Как действительно, вот здесь есть у тебя проблемы, как разобраться, алгоритм какой-нибудь, как разобраться, что сделать? Вот как ты говоришь, тот что-то осознал, тот там маме позвонил, тот там еще что-то.
Да, да, да. Вопрос как-то неуместен, он на него нет ответа. Вопрос с тем, кто-то хочет разобраться, а кто-то не хочет разобраться. Если к тебе обратился человек с каким-то вопросом, это значит, что у тебя есть квалификация на него ответить. И у тебя в этот момент придет какой-то ответ, от которого ты сам будешь ошарашен. Ты почувствуешь себя очень гениальным, потому что к тебе человек доверился почему-то, спросил, и ты ответишь.
А если у меня проблема какая-то случилась? Значит, никто ко мне не обращался, у меня случилось.
У тебя проблема, значит, ну, сначала попробуй с Богом поговорить. То есть, представь, что никого нету, и ты сам перед собой, и ответь честно. На самом деле, и сразу придет ответ. И очень простой придет ответ. Очень придет ответ, где-то там не так что сделал. И как исправиться? Иногда просто звонок, иногда просто позвонил, извинился перед кем-то.
Ну хорошо, если ты знаешь, что он там позвонит. Ну, как
ответ. Ты сразу узнаешь.
А если не приходит ответ?
Бог не садист, он тебе не будет мучить. Если ты хочешь ответ. Дело в чем? Дело в том, что мы не хотим знать ответ на самом деле. Все ответы большими буквами, крупным шрифтом, все заглавные буквы висят у нас перед глазами. Мы его знаем. Но нам не хочется исправлять ситуацию именно таким, таким образом. Это наша фишка. Это моя вторая натура. Это, я считаю, прав. Это то, что подходит под статью «Благими намерениями выслана дорога». Ты прекрасно знаешь ответ, но он тебя не устраивает. И ты, твой ответ тебе самые близкие говорят, которых ты даже не спрашивал. И говорят: «Славик, так вот же, так уйдите, это моя личная жизнь, что вы суетесь». А они тебе правду говорят. И ты понимаешь, что было бы неплохо. Так что ж, вообще, что ли, в рабство меня вгоняют? Они говорят правильные вещи. Меня этот ответ не устраивает. И я начинаю искать гуру, который бы мне вот лелеем вот этим на мозги накапал, чтобы не стало хорошо. Но этот ответ не сработает. А вот когда ты сам перед собой, ты поймешь, что... А действительно, они ж правы. Мы все знаем ответ. Но надо по-честному себя спросить. Если ты сразу узнаешь ответ. Мы все знаем ответ. Мы не тупые. Мы все помним, из-за чего что началось. Но просто это или так обидно, или похвастаться там не дали, или там понты у меня какие-то, или перед кем-то вот это надо. И это мне дороже. Я буду лучше больным сидеть. Как одна женщина, она уехала за границу, у нее муж был Боря. И у нее были большие проблемы. И она говорила: «А Боря мой, козел!» А я говорю: «А может, нет, я же его знаю. А ты знаешь, что дурак», сказал ему. Я говорю: «А написано, то если человек скажет рак, а безумный дурак, гиена огненная». Она говорит: «Пусть гиена огненная, но Боря дурак». А это его так достало. Ей легче перенести гиену огненную и проблемы жизненные, ну, чтобы признать, что он умный. Потому что он был к ней приставлен, потому что у ней были свои там эти проблемы. И он был самым оптимальным, чтобы ей мозги на место поставить. Но она не выдерживала темпа его этого шлифовки. Да, не выдерживала. Ну, ей надо было. Ну, не захотела, нет. Мы не хотим просто. Вот. И поэтому... А самое главное, мы не понимаем, а ради чего я должен становиться вообще лучше? Ну, ради чего?
Ради себя самого.
Да не получится. Ради себя самого, если мне скажут, вот если ты не бросишь курить, то помрешь завтра. Я не брошу курить. И таких случаев было навалом. Люди не могли бросить курить ради себя самого. Но из-за других это делали запросто. Так вот, предназначение, призвание и талант – это служение другим. И вот тогда у меня силы в 20 раз как минимум. Это тоже замеренно. Как вот эти 10 часов. В 20 раз все мои функции возрастают. В том числе сила воли пресловутая, то и раньше я не могу, нету, то и ради чего я буду быть хорошим. А вот если когда появляется талант, я понимаю, ради чего мне надо быть хорошим. Тогда это меня воодушевляет. Тогда ради этого, конечно, не вопрос. А просто, чтобы стать лучше, чтобы стать немножко здоровее, ну, жизнь просто скучная без этого. А вот этот вот грех, он меня только веселил, понимаете? Это я заради этого вот вкалывал на заводе, чтобы потом согрешить немножечко, хоть какая-то радость в жизни. Понимаете? И люди от этого не отказываются. И поэтому наша участь быть волшебниками, а не простыми вот такими вот, как это, млекопитающимися, как назвать по-другому-то. Животными, тупыми, млекопитающими, испуганными, на все ворчащие животными, а волшебниками. Вот для чего эта форма тела, да? Заметили, что у всех животных, они же вооружены до зубов. У них же шерсть, им не холодно, у них же когти, а какие зубы. А какое зрение? Если бы у меня было зрение, как у сокола, я бы со 100 метров мог читать газету, у него такое зрение. А волк за 5 километров идентифицирует человека. Не просто, что человек или обезьяна, а дядя Вася или дядя Федя, он идентифицирует. Разве у меня такое нюх? Посмотрите, у них все. А человек кто? Что нам остается делать? Только быть волшебниками? Нам ничего больше не остается. Нет выбора.